Сегодня наша тема «Путь победы». Путь победы или как изменить судьбу. Это не очень подходит слово к судьбе. Практически невозможно изменить судьбу. Законы природы мы не можем изменить. Законы. Но если бы существовал только один закон, то существует несколько важных вещей, о которых мы сегодня поговорим. Что все-таки можем сделать? И, как говорится, извлечь выгоду из невыгодной сделки. Вот у нас есть такая судьба, вот такая жизнь, вот такие данные наши. Что можно сделать, чтобы максимально извлечь пользу из этого? Судьба – это закон природы. Или как называют его веды, закон кармы. Мы что-то делаем с вами, получаем последствия своих же поступков, каждый. Какое семечко сажаем, такой плод получаем, что посеешь, что пожнешь. Если это благочестивое действие, то и, конечно же, наше будущее будет благоприятным, но как бы наполненным каким-то вкусом, счастьем, миром, здоровьем, разумом, каким-то будущим, надеждой, хорошими людьми. Это закон природы. Закон везения называется. Зависит от того, какое мы заложили прошлое. От него зависит настоящий момент. От настоящего момента, что мы делаем сейчас, зависит будущий момент. Если мы совершили какие-то плохие поступки в прошлом, оскорбили кого-то, совершили какое-то насилие над кем-то, манули, обокрали, не знаю, убили. Всякое в жизни случается. Волей-неволей происходят такие вещи. То и мы должны в настоящий момент получить какие-то реакции за это. Что с этим можно поделать? Таков закон природы. Также мы совершаем какие-то смешанные поступки нейтрального характера. То есть в нашей судьбе вот много всяких вещей, которые сейчас трудно даже просчитать, проследить. Огромное прошлое, прошлой жизни, настоящий момент, будущей жизни. И вот когда это началось, никто не может знать. Как это произошло, как живое существо, мы с вами входим в этот мир, непостижимый для нас. В эти-то мы вошли каким-то образом, вот как выйти, и как не знаю. Оса залетает в форточку и ваше выйти не может, набьется стекло, пока не погибает. Очень похожая ситуация. То есть, нет, хватает разума войти, а вот разума выйти выход найти не может. Так же и мы попали в какие-то обстоятельства, и как же найти выход? Если это счастливые обстоятельства, мы думаем, ну все нормально у меня. Забываем, что счастье тоже это пройдет. Не наступит новая полоса жизни, потому что поступки наши полосатые были в прошлом тоже. Мы забываем об этом. И мы исчерпываем свое богатство, или таланты растрачиваем, и деньги растрачиваем, и молодость растрачиваем. И потом наступает какая-то другая полоса жизни уже. То признание, то непризнание, то почет, то честь, то слава, то позор, то успех, то неудача. С каждым. Посмотрите внимательно биографии даже всех великих людей. Это чередование испытывает абсолютно каждый человек, потому что наши поступки тоже чередуются. Стоит нам немножко вырасти в своих глазах, начинаем совершать ошибки, унижать других людей, дискриминировать что-то, гордиться над этим. Как говорится, когда человек разбогател, он уже не хочет жить в мире, он хочет в конфликты. Или власть имеет, он уже любит конфликты. А люди простые, которые, знаете, вот мало что имеют, не хотят мира, потому что боятся что-то потерять, и нет больших ресурсов. Но дайте им богатство, вы увидите, развьют то же самое. Жила-была мышка, она захотела стать кошкой. Йог сказал, ну стань кошкой, если ты будешь счастлива. Она стала кошкой, стала лучше, но там собака оказалась еще. Нет, лучше стать собакой. Йог сказал, ну стань собакой. Она стала собакой, а потому что есть еще тигр, о, теперь это просто тигр. И стала тигром. И захотела съесть этого йога. Йог сказал, я тебя сделаю тигром, таким сильным существом, я тебя сделаю. Ты меня хочешь съесть? Но это моя природа, дорогой йог. Теперь я тигр. Я просто обязан съесть. Стань мышкой, стал узнавать. Вот это вот карусель. Также сказка «Золотой рыбки» говорит об этом, что вот эти желания они увеличиваются, и гордость увеличивается. Вот этот успех кружит голову, опьяняет, деньги опьяняют, женщины, мужчины опьяняют друг друга, слава опьяняет, интоксикация опьяняет. Столько токсинов вокруг. Потом мы волей-неволей совершаем ошибки, а потом плачем. Что же произошло? Все было вроде бы хорошо. И когда мы плачем, мы становимся такими смиренными, покорными в этот момент времени, что нас даже жалко окружающим. Как будто ни за что человек страдает, смотрите. Просто мы забыли, что там в прошлом сделал какую-то вещь. Это закон кармы, закон судьбы. Закон не изменен. Хотя, даже в законе упоминается, есть смягчающие обстоятельства и есть амнистия. Мы сегодня об этом говорили. Особенно об амнистии. Любой заключенный мечтает попасть под амнистию. Просто прощаете все. Есть еще причина. Поэтому есть закон, есть любовь, есть долг. Три вещи. Интересно, что когда человек следует своему долгу, он не нарушает закон. То есть, говорится, жизнь безгрешна такого человека. Что это значит? Он следует своей природе. Посмотрите, кто совершает грех, кроме человека? Никто. Ни кошка, ни собака, ни тигр, ни дерево, ни насекомое. Их не в чем обвинить. Они следуют своей природе. Хотя природа может быть кровожадной, почему нет? Он хищник, смотрите, но он не подсуден. Он не винен, потому что это его природа. Или долг. Природа и долг – синонимы. В человеческом обществе это называется дхарма. Природа, долг, цель, религия, путь – все это одним словом дхарма. Свойства – все это дхарма. Камень твердый – это его свойство. Дхарма – он всегда твердый. Постоянно. Если он не твердый – это не камень. Не называется, что название меняется. Вода жидкая – это ее дхарма. Она не может быть какой-то другой вода. В каком она состоянии была, парообразным или лед, она возвращается в изначальное состояние воды обязательно. Это дхарма называется. А воздух вот такой, а тигр вот такой, а дерево вот такое, а яблоки дают яблоки, а грушу дают грушу. Все, порядок, видите, где вы эти грехи? Это природа. А если мы это слово дхарма, природа, применим к человеку, мы запутаемся. Какая же природа вообще? Он то хищник, то добрый, то злой, то негодяй, то как скотина, то как святой. Для кого-то он мать, для кого-то она ведьма. Столько лиц у человека, смотрите, где же его дхарма, какое же его свойство постоянное. Очень сложно общаться с человеком. Он может предать, допустим. Он может изменить даже своей природе. Может бросить, положить вызов даже Богу. Посмотрите, какой человек. Он такой маленький, такой гордый. Такой самовольный. То есть очень сложную жизнь мы, люди, создаем в этом мире. Страдают все живые существа, от микроорганизмов до всех остальных сейчас. Потому что человек сейчас портит окружающую среду, он сейчас агрессию излучает, от него все меньше и меньше любви и заботы об окружающем мире, он только о себе и заботится. Это называется адхарма. Или греховная деятельность, когда ущемляются интересы какого-то бы то ни было живого существа. А человек призван, наоборот, защищать природу. Это царь природы, а царь защитник природы, не эксплуататор природы. Это называется дхарма или долг. И если этот долг становится адхармой, то есть вредоносным чем-то, тогда есть закон. Вот для этого существует закон, чтобы это регулировать. Мы видим, что, допустим, люди едят мясо. Всегда такая тенденция. Есть мясо. Это продукт насилия, несомненно. Но есть привычка, есть какая-то культура, есть традиция, люди, многие привыкли есть мясо. И веды, древние книги и древние мудрецы говорят, как это предписано делать с позиции дхармы. Но сегодня мы пренебрегаем этим и создаем массовое убийство животных в форме боя. Никогда такого не было масштаба убийства животных. И вы думаете, это так не влияет на закон природы? На наше общество, на наш разум, на наши качества, на нашу судьбу. Это огромный вклад в страдания человечества. То есть таких масштабов не было. Говорят историки, что мясо стали есть в таком широком масштабе только с момента изобретения холодильника. Холодильника. До этого это было регулируемо по-другому совершенно. Бой таких организованных не было. Люди, конечно, держали скот, они знали, когда, ну, есть это мясо, это посты были при этом. И они строго соблюдались в обществе, это все контролировалось, регулировалось, чтобы чревоугодия никакого не было, презирались такие люди. Сейчас, посмотрите, мы отменили эти законы кармы для человека, законы цивилизованной жизни, где регулируется насилие. И если насилие сверх меры, Иисус ставится такие, значит, концлагеря для животных, миллионы забиваются, то по закону природы будут бойни человеческие, бойни. Вы скажете, как это связано? Ну, что такое вы говорите вообще? Ага, надо проследить цепочку. Как это работает? Этот механизм интересный. Этот продукт насилия входит в нас, как пища. Остается частью нашего сознания. Остается нашим телом, нашим свойством, нашей дхармой. Если вы знаете, что собаку кормить сырым мясом, она становится страшной, становится свирепой, ужасной даже не видно. Она может разрывать на части от злобы, просто потому что запах человека отличается от запаха хозяина. Если же собаку кормить вегетарианской защищенной пищей, на что у нас есть много опыта, она становится доброй и бесполезной практически. Как вот этот вот злобный сторож, она добряк становится добряк. Хотя, ну, смотрите, проявляет уже более человеческие свойства даже собака. Она практически может даже речь какую-то произносить. Да? Развивается тонкий ткань интеллекта, это написано в Ведах. Что тот, кто ест пищу неосвященную, поедает просто карму. Грех. Поэтому в прошлом, когда вот эти жертвоприношения люди совершали, в далеком-далеком прошлом, это со всех источников Священного Писания. Они это совершали как жертвоприношение, это не считалось мясоедением. А со временем эта культура была утрачена, сейчас никто не обладает такой квалификацией. Я читал в Ведах, что древние Кураны описывают, что те давние-давние времена, на истоках творения еще, совершались такие жертвоприношения. Да, старую корову или старое животное приносили в жертву. Факт, бывает такое. Но, сейчас вы удивитесь, даже не поверите. Это животное возрождалось из жертвенного огня, омолаживаясь. Это и было критерием того, что этот процесс пришел успешно. Поэтому оттуда еще пословица идет издревле. Как ты можешь убивать кого-то, если ты не можешь ему вернуть жизнь? Так говорили раньше. Вот если ты способен ему дать лучшую жизнь, можешь забрать эту жизнь. Но ты же не можешь это делать. Или как Иисус говорил, вы можете пить... Как христиане говорят, можете пить вино, если можете воду в вино обратить, а вино в воду, тогда можете пить вино, если вы обладаете таким могуществом. Но если человек не обладает духовным могуществом, что это он делает такое? Он просто удовлетворяет свой язык, ничего за этим высшего нет. Убивает кого-то, чтобы просто насладиться его плотью. А это адхарма. Это извращенное наслаждение жизнью, жизненной силой и плотью другого живого существа. Вы скажете, ну это же просто животное. Ошибаетесь. Мы тоже можем стать животными в следующем году. Любой человек. А любое животное эволюционирует вверх. А человек может упасть вниз или пойти тоже вверх. Это эволюция, это карма. Это замкнутый цикл. Вот тут-то нужно быть внимательным. Мы даже при жизни кого-то называем животным. Посмотрите, человек может деградировать в качествах. А качество это пища, которую мы едим, написано в Писаниях. А? Тело стоит из пищи. Вы то, что вы едите, так и говорится. Поэтому, если мы едим эту убойную пищу для наслаждения языка, это убойное сознание, ведь животное испытывало отчаяние и сильную боль, когда убивали его. Фиксируется в ДНК, это известно сейчас в науке. Мы сейчас с вами очень образованные люди. Никакой мистики. Обычный химический механизм. Если мы испугались, у нас адреналин в крови. Химический состав. Этот химический состав с адреналином, со страхом, с отчаянием, с болью мы поедаем в форме пищи. Значит, мы тоже становимся раздражительными, накапливается страх, недоверие в обществе и прочие-прочие вещи, сопутствующие убийству. Мы становимся сами жертвой убитого животного. Карма, что посеешь, то пожнешь. Животное нам отвечает в форме пищи. И если в обществе накапливается раздражение, недоверие, отчуждение, то что мы сейчас наблюдаем, процесс отчужденности все больше и больше, и родственные связи слабеют, пища в этом играет огромную роль. И в итоге, когда агрессия организуется, возникают массовые конфликты, социальные, гражданские, мировые.
Причина – организованная агрессия. Причина – человек не может победить вот это свое раздражение, гнев. Мы ставим уязвимость в этой точке дела. Мы сейчас говорим о судьбе, о судьбе. И видите, в судьбе играет роль даже пища, которую мы едим. Не говоря уже о словах, которые мы произносим. Это еще сильнее. Язык творит нашу судьбу. Если мы хотим свою судьбу как бы выложить, ну, успехом, нам нужно проследить, что мы говорим, какие слова произносим тем людям, которые нас слышат. Сколько мы пробуждаем в людях любви, доверия, сострадания, заботы, благодарности своей речью. Или сколько мы распространяем раздражение, недоверие, страха, когда используем речь. Или обиды. Видите? Просто вибрация языка, звук. А какая могущественная сила, которая строит нашу судьбу. И это закон. Если какая-то травма попала в сердце человека, остается на всю жизнь это. Вот как устроить человека. То есть какая ответственность за нашу речь, за наши поступки. Сейчас ответственность такая уменьшается, мы думаем, ну и что поссорился там, или что-то сказал здесь. Ну я больше с этим человеком не буду общаться, и все. Мы ошибаемся. Что говорит Веда? Если вы совершили какой-то поступок, он подобен теленку, этот поступок, который найдет свою маму и из тысячи коров узнает, он нас найдет обязательно. Это закон разума природы. Он очень разумный. От больших вещей этот разум до мельчайших. Все разумное. Все точно. Мы не можем скрыться от закона природы. Можем скрыться от закона государства, может быть, удастся на какое-то время. Но закона природы это невозможно сделать, говорится. Так же верно, как смерть. А в каком мире мы живем? Это закон и долг. То, что мы выполняем с ним этим путем долга, это безгрешное. Следуем своей природе. Это целая отдельная тема, природа человека, есть разные типы людей. Разные врожденные качества, и хорошо их знать. Потому что, если мы следуем своей природе, мы чисты. Закон не работает, не наказывает нас. Например, природа воина. Он обязан применять насилие при необходимости воина. В защите дхармы, в защите закона. Иногда он воюет, чтобы защитить закон, дхарму. Чтобы устранить какое-то безбожие, какое-то зло в этом мире. Чтобы защитить святость. Нужна тоже праведная сила. Это воин человек. По природе рождаются такие люди. В гуне страсти эти люди. А, и ему предписано совершать насилие. А есть другие люди, другой класс. Они рождаются со склонностью ученого, учителя. Это гуманитарии великие. Философы, поэты, священники. Аскеты какие-то. Они склонны к медитации, глубоким размышлениям, к изучению философии, к познанию мира, природы человека, к причине всех причин, они в поиске находятся истины. Им запрещено насилие в любых формах. Это другая природа совершенно. Поэтому если мы не знаем о природе человека, мы можем подумать, что этот человек трус. Нет, он просто другой природы. Он не трус. Потому что воин в сложной ситуации действует лучше, быстрее. Чем опаснее ситуация, тем быстрее работают его мозги. Это его природа. Он включается, действует спонтанно, творит чудеса. Тогда как учитель по природе, он не может действовать в экстриме. Он слабеет в экстриме. Ему нужна спокойная, умиротворенная атмосфера, когда он глубокомысленный, и от него мы получаем огромную пользу. В форме великих знаний, учений, мудрости, наставлений, нравственности и прочее. То есть люди разного как бы модуса природы, разного режима, психотипа. А есть еще люди, которые склонны к бизнесу. Иногда их осуждают, что они жадные. Нет, они не жадные, они расчетливы, это их природа. Это не грех для них. Но если вы торгуете знанием, учитель, вы совершаете великий грех. Если вы используете знания, чтобы кого-то уничтожить, унизить, вы совершаете грех. Вот если вы природу свою подменяете, если вы начинаете кого-то имитировать, вы совершаете грех. А дхарма называется, это не ваш долг. То есть нужно знать точно свое место в этом универсуме. А есть простые рабочие люди, которые могут, у них золотые руки, они могут творить всякие вещи.
У них другая природа. Итак, это четыре природы, да, существуют. Это дхарма. Если каждый человек следует своей природе, он счастлив. Уже это делает его счастливым. Видели людей подавленных, расстроенных, в депрессии постоянно, вот так живут они. Это люди не выполняют свою обязанность. Свою дхарму. Все. Если в общем сказать, причина главная в этом. Есть другая причина, что недостаточно знаний. И человек не понимает, что тайная ситуация заслужена в его жизни. А многие люди обижаются на жизнь. В чем, как я заслужил это? Почему так жизнь устроена для меня? Обида, недостаток знаний, это невежество. На обиженных воду возят. Обиженные люди неэффективны, они теряют творческий потенциал, теряют разум, они теряют красоту, теряют свое сияние. Обида – это греховность тоже, если мы живем с обидой. Это адхарма. Предписано человеку, следует своему долгу, быть радостным всю жизнь. И даже смерти не боятся. Если люди следуют в адхарме, они не испытывают таких страхов, таких фобий никогда. Есть пример одного моряка, который впервые пошел в плавание. Ну, я эту историю часто рассказываю. Это я слышали, но факт такой, что он там испытал ужас, когда впервые встретился, столкнулся со штормом. Настоящий шторм в океане. Вот. Впервые человек вышел в море, представьте. Романтические его были какие-то и ожидания. А там какая-то работа на палубе, тяжело работать всегда там, и еще во время шторма. Он был в ужасе просто. Еще качка и тошнота, он просто чуть с ума не сошел, привязал себя к какой-то мачте. И страха, что его смоет за борт вообще эти пятиэтажные волны. И судно это падает то вниз, то вверх, то кренится, то скрипит, то трещит. И кажется, что конец света наступает вообще. Вы были в море или что? Если вы первый раз попадете, вы испытаете все это. Я не был такого большого шторма, но какую-то качку я испытал. Примерно что-то я могу представить. При этом он стал замечать. И вот он и тошник, и страх, и ужас. И поэтому стал замечать, что команда бегает по палубе и работает при этом. Все. Прямо или что? Было странно, как они не боятся. Они вообще никакого страха не испытывают. И один матрос там пнул его ногой и сказал, ну что ты тут? Работать надо, помогай. А тут с ног сбились уже. Он стал выполнять свои обязанности, свою дхарму. И забыл про что. Это называется йога еще. Вы переключаете внимание на другую вещь совершенно. То есть нельзя медитировать на смерть. Нельзя медитировать на плохие качества людей. Нельзя медитировать на сплетни, оскорбления. Нельзя медитировать на грязь, нечистоту. Все это есть. Но это не наша дхарма, не человеческая дхарма. На нечистоту медитируют вороны, гиены, собаки там на свалках. А человек медитирует на абсолютную чистоту, на высшую чистоту, вот что он привносит в этот мир. Потому что если мы медитируем на чистоту, мы обретаем чистоту. Так она проникает в этот мир. Чистые мысли, чистая речь, чистые поступки. По сути дела, весь эфир должен быть наполнен сейчас чистыми вещами, весь интернет. Все новости должны быть очень возвышенные, высокопоэтичные, прекрасные. Разумные, на высоте знаний нравственности. И это меняет мир, это делает нашу судьбу. Ведь каждый человек, независимо от его материального положения, может жизнь прожить очень качественно. Это как амнистия. Он будет счастливым. И бедные люди могут быть счастливы. И богатые люди могут быть счастливы, если знают культуру взаимоотношений, свою дхарму. Потому что у богатого есть долг перед бедным, а у бедного есть долг перед богатым. А они этого сейчас не знают. Стоит человеку все время разбогатеть, у меня все, больше никаких обязанностей нет, потому что никого нет. Это мои деньги, и я как хочу, так и живу. Он отделяет себя, отрезает от полного целого, от Бога. И гниет медленно вверху. Если ветви оторвать от дерева, оно просто высыхает. Все. Нет больше взаимоотношений и питания. Нет этой любви, источника жизни. Что источник жизни – это только любовь. И медитировать нужно только на любовь к Богу, на любовь ко всему живому. Это называется все дхарма. И если какая-то адхарма, какая-то нелюбовь означает какое-то насилие, какие-то негативные вещи, какие-то оскорбления, унижения, конфликты, закон должен решать все. Вот закон и стражи.
И кроме этого есть закон, долг и любовь, третья категория. Это все вместе нужно понимать, тогда наша жизнь будет гармоничной. Например, любовь. Кто не влюблялся? Все время начинают влюбляться. И по-настоящему многие, с большой силой чувств, влюбляются. Но нужно знать, что кроме любви еще есть долг по отношению к этому человеку и закон. Нельзя этим пренебрегать. Любовь может. Убитая любовь, мстит сильнее, чем убитое животное. Самое великое оскорбление – оскорбление любви. И если мы любим какого-то человека, на нас накладывается долг, ответственность перед ним. Называется брак. Только в браке. Вне брака, против закона. Это любовь опасна. Она может быть сильной. И с такой же силой нас разрушит. Поэтому есть долг, закон, любовь. Три вещи. Если эти три вещи вместе соединить, то это будет вот эта самая цивилизованная жизнь, вот этот вот закон везения как бы включится в нашу жизнь. Как бы все будет благоприятствовать нашему развитию, нашим отношениям, развитию общества, культуры, науки. Сейчас тоже как бы есть какое-то развитие, но трудно сказать, что это приносит счастье. Мы не очень уверены в этом. Хотя много достижений, технологий современных, все больше и больше. В основном все идет в область виртуальной реальности, туда. Там создаются какие-то новые реалии для восприятия, вот этими чувствами, органами восприятия, чтобы что-то вот ощущать, чего не могу получить в этом мире виртуально теперь. А почему нереально получить это? А нет денег. А в интернете можно там почти бесплатно создать любую иллюзию, наслаждаться этим. Сейчас целый есть производство создают искусственных женщин, искусственных нянек, роботов. Все это сейчас производят. За большие деньги продают. Люди расхватывают просто. Зачем им настоящая женщина с таким характером? Вот если искусственная женщина вообще не спорит никогда. Что хочешь, то и делает. Все. Машина, она полностью мне подчиняется. Нет больше этого конфликта, разногласий. Нажал кнопку, она делает все, что запрограммируешь вообще. Ты можешь даже ее убить. И никакой ответственности, никакого закона. Смотри. Потрясающая жизнь. Я хозяин своей жизни. Мы заменили лошадей на механизмы. Это тоже шаг в деградацию от природы. Хотя технологии прогрессируют. Как бы иллюзия. Обратный эффект, смотрите. Обратный ум у человека появляется. Он раньше бросал с крепостных стен на голову врагу камни, и смолу кипящую лил. А сейчас может бросить атомную бомбу на голову врагу. Ну, интересный прогресс. Тут заставляет задуматься, прогресс ли это вообще? Когда приближается смерть, можно назвать это прогрессом? Когда все опаснее и опаснее, и грязнее среда, можно назвать это прогрессом? С этой точки зрения нет, мы говорим, это деградация. А с точки зрения технологий, действительно, знаете, какой шаг? Потрясающие вещи делают машины. А что делают люди? Вот интересный вопрос. А люди хотят просто наслаждаться. То есть, все это примеры адхармы. Но если мы хотим достичь успеха в жизни, прежде всего мы должны понять одну вещь, разобраться в ней. Что такое успех вообще? Давайте разберемся. Слово «успех» что значит? Мало ли как можно быть успехом? Что это? Какой успех? Что под успехом подразумевается? Успех богатства? Распространенное мнение. Если заработать много денег, то это тоже успех. Почему нет? Или занять какое-то положение общество социальное, влиятельное, тоже успех. Ну вот Эдгар По или кто-то из американских писателей, я не помню, описывает интересный случай. Он тоже рассказывал, но если кто-то впервые, то он не слышал эту историю. Когда в одном американском, в правительстве американском, заклинило правительственный сейф с секретными документами. Очень ценный. Очень ценный. Это огромный сейф был такой, знаете, как вот в комнату. Те еще старые. И на 60-е годы. И это, похоже, была какая-то правдивая история. То есть, не могли его открыть, и это было ЧП. Серьезная проблема. Ну, предлагали какие-то новые технологии. Там кто-то автоген, кто-то может взорвать там часть этой двери как-то вывести из строя. но боялись повредить документы, находящиеся там. Очень ценный документ исторический. И один из конгрессменов, по-моему, я не помню, или депутатов, так сказать, он сказал, тут я знаю, есть один человек, профессиональный вор, пожизненно заключенный за все эти преступления, много наворовал еще. Он вскрывал любые замки вообще. Может, мы обратимся к нему? Пообещаем ему свободу, пусть откроет, если сможет, этот сейф. Но они решили поговорить с этим человеком. Вызвали его в полосатой одежде, с номерком, с такой шапочкой. Заключенный, пожизненный. Не сказали, что у нас проблема серьезная, государственная важность, если ты можешь такую службу сейчас послужить, мы тебя освободим. Сможет прийти теперь этого сейфа. Всякие шифры там, всякие замки. Да, смогу. Даже не глядя, скажем. Да? А что тебе нужно для этого, скажи? Мне нужно тазик с холодной водой и пилку для ногтей. Он издевается, как он сказал, Лугантьевой. Нет, нет, принесите, что он просит. Дайте ему тазик холодной воды, пилку для ногтей. Здесь же прямо, при всех. Он уселся на стул, так расслабленно по-американски на канаду. Опустил руку в холодную воду и стал пилить ногти. Далее без них. Я опускаю в холодную воду руку. Не все могли терпеть такую наглость, такое издевательство. Но думали, что он делает. Заметили, что ногти он пилит не так, как обычно, а спиливает их снаружи. До крови. Все тоньше, тоньше в холодную воду охлаждает руку и снова спиливает, спиливает, спиливает. Что будет дальше? Дальше он подходит и кладет эти пальцы на крышку сейфа. И, то есть, он создал чувствительнейший прибор своей рукой. Малейшее колебание отзывается болью у него в ногтях. Малейшее касание, малейшая вибрация. И стал вращать шифр. И малейший жлучок, оп, он его чувствует. Видите? Оп, оп, 15 минут берет. Успех? Да, можете оплатить, что это успех. Но какова дальнейшая судьба? Снова в тюрьму. Таких людей освобождать нельзя. Очень разумный преступник. Разумнее, чем обычный, нормальный, порядочный человек. Мы сегодня видим, что преступники становятся более разумными. Это успех. Тоже успех, почему нет? Так каждому сориентироваться вообще в жизни. И разум вроде есть, и все остальное, а все это адхарма, все это ни в коня корм, как говорится, ни пользы не приносит. И так правительство заключило, что освобождать нельзя, очень опасен этот человек. Пусть сидит по жизни в тюрьме. Так, такое было заключение. Поэтому если успех это, скажем, деньги, то можно стать вором, достичь успеха. Если успех это высокое положение общества, можно стать карьеристом, достичь успеха. Но каковы последствия? Является ли это успехом? Мы почувствуем счастье. А Веда говорит, нет, успех – это взаимоотношения. Это не положение, не количество денег. Это взаимоотношения. Когда мы читаем Рамаяну, Махабхарату, что те цари того времени, праведные цари, которые были, они управляли обществом так, что любовь росла между людьми и между классами. Есть вышестоящие классы, то есть по степени ответственности, есть нижестоящие классы по степени ответственности. В этом смысле ниже и выше. Но между ними всегда увеличивалась любовь. Потому что долг для человека – это любовный обмен, а не торговля. Можно торговать, но в духе любовного обмена. Мы должны товар предоставить очень качественным для людей. Это уважение народа. А не просто что-то продвинуться, проталкивать какой-то продукт. Неизвестно, с какими последствиями. То есть, видите, этот бизнес, он затмевает разум человечества. Но успех, деньги придут. Почему нет? Я стану богатым человеком. У меня явный успех. Если человек думает, что он может быть независимо успешным в этом мире, он ошибается. Есть эта басня про свинью, которая вот, знаете, вот роет под дубом, она желуди все съела. Дуб-то в троне эти желуди, она их уже все съела. Что от него еще взять? Стало корни подрывать, корни грызть.
А там говорится в басне, что у него вот эта вот рыла свиное, она не может было бы поднять наверх. Откуда эти желуди берутся? От дуба. Если у нас есть корни, желудей тоже не будет. Если мы идем этим путем, мы многое потеряем. Наши дети будут свидетелями этого всего. Наши внуки будут этому свидетелями. Что они нас скажут? Оставим ему доброе имя. Доброе имя – это наши взаимоотношения, любовь. Это важнее всего доброе имя. Когда потомки скажут, что вот это были предки. Вот это был пример. Это были мои предки. Это моя честь, это мой пример. Я не посрамлю никого из них. Это дает им силу, могущество. Как еще один пример исторический из Америки. Изи, его звали Изи, легкий, легкий, какое-то прозвище у него было, известный был адвокат, что ли. Очень известный адвокат был. И он мог очень хорошо оправдывать людей. Мастер вообще. Практически не проиграл ни одного дела. Гений, его история Америки знает. Его наняла на службу одна мафия. Деньги полились рекой. Их ловили, их осуждали, были процессы, он выиграл процессы. Он умел это делать. Каким-то образом он умел это делать, используя законы всякие. Прочее. Мало кто мог с ним соперничать. Он защищал ту мафию, потому что деньги лились рекой. У него было несколько кварталов собственности. У него были свои самолеты. У него было все. И у него был сын. И когда сын стал подрастать, стал понимать, что его папа чем занимается в этом. Отец подумал, а что же я ему оставлю? Вот тут началась моя трансформация. Я оставлю свое доброе имя и говорю, что я ему оставлю? Какой пример? Подумал, нет. Я не могу больше таким путем строить свою жизнь. И что он сделал? Он заложил всю эту мафию. У него были все основания, все документы. Он заложил всю эту мафию. Ровно через день или через сутки, не помню. Его зарешетили на улице из пулемета, из автомата. Ему не простили это. Прямо на улице все. И сын подумал, мой отец, герой, осталось доброе время. Проходит время. Это японская война. Американский авианосец. Самолеты, у них задания, эскадрилья. Они воюют с Японией. О, они поднимаются, есть там командир с этого эсминца, летят по заданию, и странная вещь. Горючее кончается. У этого командира не заправлен был бак должным образом. Он передает командование другому, потому что задание не может отмениться, сам должен вернуться на базу. Возвращаясь на базу, делая этот круг, он увидел, что японские бомбардировщики идут на этот эсминец. И сейчас его потопят на дно. И он заметил. Вот таким вот, как бы, случаем счастливым он увидел. Он один на своем истребителе, несколько этих бомбардировщиков, он бросил им вызов, бой. Он сражался как сумасшедший. То есть японские летчики подумали, что там буквально какой-то камикадзе сидит. Он шел на таран, он там крыльями задевал их, он там стрелял из пулемета, он любой ценой пытался их остановить. А они не выдержали такого натиска, такого безрассудства, развернулись и ушли на базу. Это был сын этого адвоката. Это было доброе имя его отца сработало. Дало ему силу совершать такие подвиги. А веда говорит, что успеха достигают только три категории людей. Слуги, герои и ученые. Все остальные неуспешны. Они могут быть успешны только на какой-то мгновение на глубине волны, потом они все падают. Все рушится. Мы знаем с вами исторический пример, когда рушится целая цивилизация даже. Не то, что какой-то личный успех. Целая цивилизация. А сейчас мы эту рябь видим тут повсеместно. Успех, падение, успех, удача, неудача, боже мой. Это прямо на глазах происходит так быстро, как минуты пролетают, как секунды пролетают нашего успеха и неуспеха.
Люди в разных гунах природы, разные типы, в невежестве, в страсти, в добродетели. Отсюда эти три категории успеха. В невежестве служение дает успех. Честный труд и служение. Тому, кто делает благие дела, служить нужно. Если сам я не могу брать какую-то ответственность, не имея какого-то большого образования или великих качеств, я достигаю успеха, служа той личности, которая обладает всеми этими качествами, всеми этими добродетелями. Я достигаю великого успеха в жизни через служение. Если у человека есть больше качеств по природе вещей, как воин, допустим, организатор какой-то, он должен идти путем героизма. Это тоже служение, только в большем масштабе. Человек служит Родине, допустим. Он слуга народа становится большим. Это тоже слуга. Разницы нет. То есть платформа успеха в любом случае служение. Если кто-то великий ученый, он тоже должен служить всем своим знаниям. Чтобы все блага получали. Влиять на образование, на культуру. Чтобы не проникало невежество, а дхарма в общество. Должны быть великие ученые, проницательные люди с проницательным разумом, чей интеллект подобен скальпелю медицинскому. Настолько острый, что только касаясь плоти, она уже все расходится. Вот так они должны различать дхарму от дхармы, вот так вот тонко. Обычный человек не может это различать. Он может быть очень ученый человек. А ученый человек — это тот, кто может обуздать свои чувства. Тот, кто не потворствует чувствам, становится ученым человеком. То есть это не просто великая способность, это великая аскеза быть таким человеком, великая ответственность. Вся жизнь должна быть его. Чувство держать под контролем. Это высший класс людей, и он заботится о других людях. Это тоже слуга. Слуга Богу. То есть, фактически, это один путь к успеху. Служение. Если мы настроены на служение, мы автоматически будем с вами сотрудничать. А это все энергия. Мы можем не просто успех достичь, мы можем неслыханно просветание достичь все вместе, если мы работаем в одном направлении. Неслыханного процветания. Но для этого нужно взаимопонимание. А что такое взаимопонимание? Отсутствие желания господствовать над другим. То господа не понимают друг друга. Там господа организовали свою формацию, то тоже господа оружие друг на друга нацелили и господствуют, контролируются. А слуги понимают друг друга. Дух служения. То есть поэтому веды древние говорят, что человек должен осознать истину с самого начала, что каждый из нас слуга Бога. А потом уже слуга народа и все остальное автоматически отсюда исходит, что мы слуги во всех отношениях. Иначе будем эксплуатировать друг друга, отчуждаться, не понимать, замыкаться. А дхарма проникает, поступки, карма потом настигает нас последствия плохие, теряем здоровье или красоту, богатство. Богатство сейчас более и более становится, ну как бы, условным понятием. Ведь столько золота нет, чтобы обеспечить каждого золота человека. У нас сейчас столько, такое население на планете. Столько драгоценностей их не найдется, чтобы украсить по достоинству каждого человека. А вообще, говорят ведические писания, что человек должен носить золото, серебро, драгоценные камни. И знать именно, которые соответствуют его природе. Это дает ему тонкие силы еще, добавляет. Он знает, как общаться с природой еще. Какую пищу есть, какие драгоценности носить, какую одежду носить. Как строить дом, это целая наука Васту-шастра. Как познать свою судьбу через Джотиш-шастру, астрология ведическая. То есть в знании жить во всех отношениях. И пища, и одежда, и наш быт, и наши предметы. Быт должны быть произведением искусств. А наши отношения с соседями должны быть взаимопомощью постоянной. Это все описано. Вот так люди строят свою жизнь. В таком служении. Если мы служим природе, природа служит нам, говорит. Если мы служим дхарме, дхарма — это закон природы, защищает нас. Он дает нам все по закону природы. Просто все, природа процветает. Сейчас Кали-юга, а в Кали-югу процветают невежественные энергии. Если вы поставите что-нибудь, какую-то культуру, на земле. Ее трудно культивировать, потому что есть сорняк, есть колорадский жук, это вот энергия невежества активнее сейчас. И столько труда требуется, что просто хлеб какой-то получить. Беда. Без химии сейчас, если вы химию не используете, съедается колорадский жук. Видите? А химия вредна. Вот мы попали в какую историю. Был в Грузии прошлым летом.
в Ушетии, там горы кавказские. Красота, конечно, здесь тоже горы в Алма-Ате, тоже красота. Но весной туда опасно ходить. Очень много клеща, энцефалита. А последствия страшны от энцефалита. Люди очень осторожны, опасаются. Но я вам скажу эту вещь. Раньше этого не было. Я был еще в детстве в Алма-Ате. Никогда мы такого не слышали. Ни в Сибири, ни не было энцефалитного клеща. Вообще спрятал несколько лет. Откуда он взялся в природе вообще? А? Что это за новый вид жизни такой? Нет, это реакция на человеческое общество природы. Обычная реакция. А там в Ушетии я спрашиваю хозяина, на Манашвили, Шалва Манашвили, говорю, а у вас тут вот эти клещи есть? Он говорит, а что это такое? Говорю, ну такие есть, заразный энцефалит, он впивается, там надувается, еще и заражает вас. Он говорит, нет, такого у нас тут не бывает. Нет такого. С гордостью сказал, у нас такого нет. Потом в Тбилиси была программа тоже вот, публичная, пришли люди, впервые там был. Ну, с программы увидеть Грузию, мне, конечно, посчастливилось увидеть Грузию тоже, народ грузинский потрясающий, вот эта история. И на лекции рассказываю людям о трех способах достичь желаемого. Ну, согласно веда. Значит, мантра, тантра, янтра. Вы слышали об этих вещах? Лекциям это упоминаю. Первый способ, выше это мантра, достигается желаемого просто при помощи звуковой вибрации. Мантра. То, что мы сейчас говорим, микрофон, ну, звуковая вибрация. Обращение некое. И если есть взаимоотношения, она работает. А если нет взаимоотношений, она не работает. То есть к Богу люди обращаются и ничего не получают. Почему? Мантра есть, но не работает. Отношения. Но бытовой пример таков я приведу. А, есть еще тантра, если мантра не работает, это тантра. Нужно служить и получить что-то как зарплату, как награду. Через служение, через какую-то деятельность. Мантра не работает, отношений таких близких нет, тогда я могу заработать, не могу заплатить. Если тантра не работает, это янтра, остается машины делают. Если не могу общаться с живыми существами, я создаю машины. Извините. И я им привожу этот бытовой пример мантры. И вы представьте, я могу своей дочери или жене сказать, дорогая, сейчас я приду домой, пожалуйста, приготовь мне ужин через полчаса. Это мантра, мое обращение. Приезжаю через полчаса, уже готов. Сработала мантра. Чудеса. А если я скажу кому-то на улице, это говорю Гуру. Сейчас я через полчаса приду домой, иди приготовь мне ужин. Просто на улице кому-то. Видите, улыбаюсь. А там была другая реакция. Одна женщина уже встала и сказала, нет, в Грузии вы можете обратиться к любому, он приготовит вам ужин. Боже мой, как же тут, какие примеры привести, такое благочестие. То есть у них такая дхарма высокая, они еще знают, как вот общаться с гостями, там, не знаю, с... У них еще, наверное, такая культура осталась, боже мой, кавказская культура. Я был потрясен. Она мне сказала, я вам говорю, вас уверяю, можете выйти, вот берите на улицу и попросите любого, он вам приготовит все, что захочешь. Захочешь. Сделает. Гость, все, гость, это Бог. Потрясающе. Мантра работает, будете смотреть. В других местах люди все соглашались, что лучше на улице никого не просить. Вот к дочери можно обратиться, к жене, но на улице лучше никого не беспокоить. Может плохо кончится. И также, мы говорим, вот есть мантры в ведах, но они сейчас не работают практически, эти мантры, пока не установились отношения. Тогда достаточно просто просьбы, обращения, слова. Все происходит. Все очень просто. Ведь самые разумные люди получают все самое ценное на слух. И не нужно проверять на опыте ошибками, не нужно столько тратить времени. Если есть священные писания, они просто получают это на слух и достигают успеха. Легко. Легко. Да, но вот только нужно найти источник знания, чтобы через уши проникло в сердце. Иначе не сработает мантра. Трансформация. То, что мы слышим, должно вселять в нас надежду, веру и любовь. Вот что мы должны слушать. Вот для чего существует речь, обращение, мантры. Это самые возвышенные вибрации, которые мы должны слушать. Проникают в сердце, наступает трансформация, и тогда это работает. Сейчас самая опасная мантра в мире – это «я тебя люблю». И делай с человеком все, что хочешь. Он теряет волю, пускает слышать. А потом выясняется, что это было не совсем правдой, но на тот момент так было. Потом просто прошло. То есть такая мантра. Время не сработала мантра. Потому что нынешняя любовь должна подкрепляться законом и долгом. Можем очень честно принимать друг друга. Потому что у нас есть не только любовь, есть и недостатки. В каждом из нас есть сторона, которую мы любим, и есть сторона, которую мы не любим. И близкие люди, и родственники. Все имеют несколько сторон. И вот эти стороны нужно очистить служением, долгом. И узаконить, чтобы разрыва не было. И брак, по сути дела, это путь к совершенству, должен сказать. К совершенству. Формула такова, что не женился, не женись, женился, не разводись. Выбери что-то одно и забудь об этом. Больше решений не принимай, не сомневайся в этом. Просто знай свой долг. Муж ты или жена, кто бы ты ни был. Просто знай, в чем твои обязанности, чтобы прожить жизнь достойно. Пусть эта жизнь будет не очень удачна, но она достойна, доброго имени. Возможно, кто-то из вас проживет трудную жизнь, большинство людей. Но это будет достойно памяти и доброго имени. Разве это не успех? И неужели легкая жизнь – это успех, который не оставляет после себя доброго имени? И вообще, что такое легкая жизнь? Можно назвать это полноценной какой-то жизнью? Где вы видели, чтобы какие-то великие люди прожили легкую жизнь? Или святые. Да самую трудную жизнь они прожили. Да трудно даже представить, как они могли это сделать. Иначе как мы поняли, что ты великий человек, если он прожил легкую жизнь? Как мы это вообще поняли? Нет. Жизнь устроена так, что великие души могут пройти через любые испытания, не заметив этого. А люди скажут, как же это возможно? Я бы просто умер. Как возможно было терпеть, когда его прибивали на крест? А другие совершенные говорят, он никогда не умирал на кресте и не страдал на кресте. Это совсем другое измерение отношений. Ведь это проявлялась его любовь, великая любовь, не сентиментальная любовь. И он выполнил такой долг, и через такие прошел законы природы ради других, смотрите. То есть каждый великий человек – это жертва. Как это сердце Данте Горького, я как бы он символ взял. Человек вырывает свое сердце, чтобы послушать других. Да. Трудная задача – вырвать свое сердце и отдать другим. На съедение, так сказать. Да, он великий, а ради кого он это сделал? Ради грешников. Ладно, были бы еще достойные люди, а? Но он ради блудницы грешников это сделал. Вообще, невероятно. А мы способны такое? Ради каких-то вот таких людей жертвовать своей жизнью? Ну, простите. Я не знаю, как это делается. У меня нет такого чувства, нет такой силы, нет такого желания. Я хочу служить только тому, кто доставляет мне удовольствие и платит за это. А что толку от этих людей? А вот есть великие души, и они видят всех равными. Не различают, не дискриминируют. Это величие. Описано в Бхагавад-гите. Самадаршина. Он видит равно всех живых существ. Человек ли это, не человек ли это? Он видит живое существо. У него равные отношения ко всему. Но в знании он знает, как относиться с животным, с человеком, как избегать насилия всех этих форм, как распространять эту любовь через живых существ, распространяется любовь автоматически. Для этого не требуется даже какого-то разума особого. Ведь даже кошка понимает любовь. Даже собака понимает любовь. Любое живое существо понимает любовь. Была сенсация в каком-то году, не помню, помню, 80-е еще годы, или может раньше, в новостях, во времени это был сюжет, может быть, там несколько секунд показали, в Индии. Я еще удивился этому очень сильно. Там какой-то йог мог общаться с дикими змеями, брать их в руки, на себя навешивать. Не кусать, не кусать. В его руках они начинают извиваться, чувствовать блаженство. Что за ситха такая? Другой йог позывает тигра какого-то, дикого, садится и просит подвезти, и он его подвозит. Слоны дикие тоже помогают таким людям. Что? Что происходит вообще? Что это за сила? Что это любовь? Живому существу. Огромная сила. Кто не подчиняется любви? Нет такого. Любое живое существо реагирует на любовь. На вкусную пищу, на внимание. Естественно происходит. Только вот такими энергиями, внутренними энергиями можно достичь успеха в жизни. Потому что успех в жизни это зависит от тех, кто нас поддерживает. Хорошо, есть другой пример. В Индии многие люди по утрам, они не имеют туалетов, живут просто многие люди. Они идут туда, к берегу реки, там Ганга протекает, особенно есть такие места для туалетов, и там они справляют свою нужду рано утром. И вот вы идете омываться в Гангу. Вы должны очень внимательными быть, чтобы эту дорогу найти. И вы рассматриваете все эти кучки вынужденные. Они разноцветные, там разной формы. Обычно возьмут такой красивой такой спиралькой и цветковым стоит. Это такая большая, удивляетесь, куча, как она вообще возможна. Нет, маленькая кучка. Да, я помню хорошо, потому что когда вы идете, вы должны быть внимательными. Какие-то подсохли, они кажутся лучше, какие-то свежие, они хуже. Так вы это все оцениваете, и вы так идете к Ганге. И там теплый климат, поэтому некоторые эти кучки там заводятся червячки. Простите. Ну, не зря тоже сказал. А наблюдайте. Это очень интересный пример. Все живые существа имеют одинаковую природу. Мы мало чем отличаемся в этом смысле. Они все стремятся на вершину. Кучки. Поэтому это верхний цветок. Место только для одного. Единственное, понимаете? Все туда стремятся наверх, спрашивают, зачем, что им там делать? Вся пища на внизу в основном. Но у них тоже есть своя конкуренция, своя слава, оказывается, свой этот инстинкт, превосходство. Они тоже господа, смотрите. Удивительно, даже червяк господствует в этом мире. Если понаблюдать, вы видите, это касается муравьев или других животных, все хотят господствовать, все борются за объекты наслаждения, все сражаются за самку, за пищу, друг друга отбивают все это, они господствуют и наслаждаются все. И только человек дает ему право понять, что он другой по природе, что он духовный. Если другая посредственность служения, доброты, благодарности, молитвы, уважения ко всему живому. И какому-то червячку, конечно, удается. Наверху он какой-то же верхом, он такой активный, он отбивается от других, потому что там идет конкуренция, вот это стянуть вверх. Буквально секунду какую-то он провозглашает, я вот главный. И тут же он падает вниз, уже другой приходит, заявляет свое превосходство. Ну, в чем разница? Люди делают то же самое. Неосмысленно тоже. Этому никто не учит, смотрите. Это как бы в биологической природе заложено. В неправильной самооценке самого себя, человека. Что я лучше других. Я должен это показать. Но в страсти он думает по-другому. Он думает, ну, взаимовыгодно. Я тебе выгоден, ты мне выгоден. Это уже, видите, двойная выгода. Это страсть. А в невежестве он думает только о себе. А сочетание с невежеством и страстью, это значит, какие-то группировки существуют, которые хотят превосходить другие группировки. Видите, это расширенный эгоизм, сужный эгоизм, это все ложный эгоизм. Это все одна судьба, это все один путь крушения. Не тешьте себя надеждой на успех в этом сознании. Случайных вещей не происходит. Нет, в низшие гуны природы успех не проникает. Подлежащий камень дает нас еще. Нужно, на самом деле, быть в динамике. Не привязываться к тому, что мы имеем сейчас. Быть свободным. Использовать все, что мы имеем для высшей цели. Бесстрашие. Это великий путь судьбы. Героизм называется. Если вы идете путем отречения от своего счастья, вы идете к счастью. Вы идете к великому счастью. Потому что последний станет первым. А первый станет последним. Это и есть путь героя. Путь великого служения. Самоотдача, самопожертвование.
Но для этого требуется знание. Знание получать от духовного учителя. Это не просто так вот пренебречь своей жизнью понапрасну. Не так. Вы должны знать точно, куда использовать свои силы и разум. Это вопрос знания, образования. Вот тут как раз нам нужно учиться. Где же то русло успеха, настоящего успеха? Куда вложить свою энергию? Чтобы эта сила моя энергия цели, а не без света рассеялась, просто пропала куда-то. Без славы, без доброго имени, без света. Я не хочу здесь оставить какой-то плохой след после себя. Или ничтожную какую-то жизнь прожить, которая забывается сразу через несколько лет, вычеркивается из списка. И веды говорят, что если мы слуги при всех обстоятельствах, мы служим великим душам. Это прерывается с самого детства, с пятилетнего возраста. Уже в этом возрасте люди должны знать, дети, подростки, что такое великая душа, махатма. И что такое обратное, дуратма, санскрит. Очень похож на русский. Дура, атма. Атма значит я, душа, я. Маха, великая атма. Или дура, атма. Так и называется. То есть душа никчемная совершенно. Думающий только о своей выгоде, это ничем. Маха атма, великая душа, значит, думающая о благе всех. И вот этим душам нужно служить. Это то самое русло. И когда мы испытываем любовь к махатме и получаем любовь от махатмы, мы становимся с вами махатмой. Это как становится философский камень. Когда описывается философский камень, если он касается железа, железо трансформируется в золото. Преображается. Это вот сила общения с махатмой. Эти великие души. И любая цивилизация держится на каких-то великих личностях исторических, которые оставляли нам какое-то, какие-то знания, делали какие-то открытия, думали о благе человечества. Они, может быть, не думали об этом, но им просто нравился процесс своего творчества и развития, и он оказался полезен. Но самое главное, это этот мотив иметь. Благоприятный мотив для деятельности. Не сама деятельность определяет человека, а мотив, причина этой деятельности. Зачем я это делаю? Вот в этом заключается успех. Видите, как все просто для успеха? Нужно просто заглянуть в свое сердце и туда вложить, если его нет, вот этот высший чистый мотив. Все остальное организовывается природой. Это не сложно. Никаких сверхусилий даже делать не нужно. Это работает автоматически. Но это так же, как если вы закладываете какую-то программу, она включается автоматически работает. То есть программа уже есть, осталось только включить нужный мотив. Если я думаю, что я господствующий, наслаждающийся в этой мире, это один мотив, и судьба уже известна, приведет к разрушению. Отдельно каждая судьба будет неблагоприятной, в целом обществе тоже будет страдать. Если я закладываю мотив, я слуга Бога, Он наслаждающийся, и Он господствующий, я выполняю Его волю, это совершенно другая деятельность. Хотя внешне одно и то же. Результат будет прям противоположный. Процветание. Любовь, доверие, процветание природы. Потому что природа реагирует на все, что делает человек, и даже думает человек. Она устроена более тонко, чем нам кажется. У нас есть физическое тело, грубое, вот оно, видимое, воспринимаемое, чувственное. Есть ум, разум и ложное мнение о себе. Это мы не видим. Глазами, органы чувств не воспринимают. Но именно тонкое тело определяет наши поступки, действия. Ум, ложное понимание и разум. Они действуют, а тело лишь инструмент, исполнитель. А действующий именно внутри. Природа, говорится, устроена точно так же. По образу и подобию. У нее есть видимое проявление, грубое. Мы видим горы, реки, небо, что-то видим, что-то не видим. И есть тонкая, такая же составляющая. Есть энергия манаса, ума, Вселенной, и даже планеты, где угодно. Все, 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 все устроено не надо. Даже атомы устроены очень много. Все те же элементы. Есть энергия манаса, есть энергия будхи, есть аханкара. В природе те же самые энергии. И она настроена на контроль. Мы все под контролем. Мы что-то контролируем. И мы, на данном случае, под контролем.
Как человек думает? Я контролирую всю ситуацию. Так, я вот сейчас поставил молоко на огонь и буду контролировать, чтобы не убежало. Все равно убежал. Не было такой хозяйки, который бы не проследил это, то есть не потерял этот контроль. Вы скажете, ну а если стать серьезно, не отходя, можно же проконтролировать? Тогда неизвестно, кто кого контролирует. То есть мы под полным контролем, строго говоря. Но поскольку у меня концепция мотив наслаждающий, господствующий, я не вижу этого, что я под контролем. Нет, все под моим. Я наблюдающий. Все под моим наблюдением. Я не могу понять, что я под наблюдением сам нахожусь. Просто я не вижу этих сил. Как это говорится, воздух свидетель, солнечный свет свидетель, наш собственный ум свидетель наших поступков и мыслей. Столько свидетелей, все фиксируется. В моих же ДНК все фиксируется. Все там написано, я не могу солгать. На тонком уровне я не могу солгать. Я могу солгать только находясь в грубом теле. Потому что там не видно моих мыслей. Если я этого не делал, или не знаю, как же доказать. Нет фактов. Но согласно тонкому измерению невозможно скрыть эти вещи. Потому что в тонком теле все написано. Как вы можете солгать, если все одно написано? Вся ваша жизнь. Когда человек умирает, за несколько мгновений просматривает всю свою жизнь. Все написано. И нельзя сказать, что я этого не делал. Это не только я просматриваю, но и силы, контролирующие природу, тоже это просматривают. Это матрица, по которой создается мое следующее будущее. Вы идете к портному, чтобы заказать одежду, вас нужно измерить, так? Измерили, вы можете уходить. Все, матрица осталась. Поэтому матрица ждет костюм, приходите, подходит, точно. Мы совершаем деятельность в этом мире, какие-то поступки, все фиксируется, матрица создается, следующее рождение. Точь в точь по матрице. По тонкому телу, который мы смотрим, все на свою душу с собой. И человек создан, с одной стороны, для того, чтобы найти абсолютную истину, но с другой стороны, для лжи тоже. Это единственное существо в этом мире, кто способен лгать. Ни одно другое живое существо не изменяет своей природе тхармы. Уж какое есть, но такое. А человек может лгать, поэтому он может использовать свою жизнь по-разному. Ему дается это право выбора. Ты можешь при помощи лжи достичь успеха, как ты, чего ты желаешь. Либо при помощи правды, истины достичь, нравственности. Выбирай, конечно, труднее при помощи нравственности. При помощи лжи легче. Легче. Но какой же выбор? Вот есть такие знания, есть священные писания, есть другие науки. Теперь ты выбираешь, кто твой авторитет. Наука, философия, культура, искусство, отец, мать, кто-то еще. А за кем ты пойдешь? Выбираю себе лидера. Кто-то хорошо живет, наверное, это мой лидер. Или это великий Махатма, кого же мне выбрать? Пусть Махатма труден. Что же мне выбрать? Как же облегчить свою жизнь? Может быть, просто обмануть этого человека, да облегчить себе жизнь? А может, все-таки этого человека убить и так себе облегчить жизнь? Все равно мне легче как-то будет. Ради себя я могу же это сделать? Если никто не верит никогда. А я буду нормально жить. То есть разные есть подходы к жизни. Но если мы получаем знания о карме, о судьбе, о этих уже законах, о тонких энергиях и матрицах, которые существуют вокруг нас и внутри нас, мы, конечно, уже имеем больше свободы выбора. Сильнее становимся, уже готовы к трудностям, смотрите. Уже у нас появляется энергия внутри. Готовность, как перед боем. Знаете, сколько энергии есть? А? Они мороза не чувствуют. Они времени не чувствуют. Когда они готовы к какому-то поступку великому, они не ощущают никаких беспокойств, никаких проблем. Насколько они защищены, смотрите, вот этой силой внутренней. Иногда они даже не замечают, что они гибнут на поле битвы. Он падает, а продолжает, видно по некоторой мимике и каким-то движениям, что продолжает воевать. Курукшетра описывается поле битвы, когда отсекали руки воинам с оружием. Они другой рукой просто сражались. Мне казаки вот это же украине говорили. Вот, в пылу долго, даже могут не замечать, что у них руку потерял человек.
Они сражались за Родину, там есть такой сюжет, знаете, тот командир, который с оторванной ногой ползет тоже в атаку, все бегут, со своим, значит, этим маузером. Он должен быть впереди вообще-то. И он просит, дайте им, дайте им. И он ползет, он тоже сражается, видите, он выполняет свой долг. Вот это сила. Это такие примеры героев. Откуда эта сила? От Дхармы. От осознания себя человеком. Ради чего родился? Я родился, воин думает, чтобы умереть за правое дело, а не выжить. У него нет цели выжить в этом мире. Его честь умереть за правое дело. Вот это доброе имя. Вот это след. И судьба предоставляет ему этот подвиг. Лучше умереть там в бою, чем в постели, в окружении плачущих родственников. Так, это воин. Ученый умирает, сохраняя правдивые слова. Сколько бы люди ни клеветали, ни нападали безбожники или лицемеры, он не должен предать истину, на компромисс с истиной идти. Это тоже трудный путь. Быть ученым. Не потерять эту истину ради своей славы. Пройти через все, что угодно, но не потерять эту честь ученого. Это тоже трудный путь. Потому что мы живем в мире смешанном. Тут безбожие и праведность все смешано. Это как на вокзале, знаете, тут разные направления поездов. Кто в ад, кто в рай, кто туда, кто сюда. Это перекресток Вселенная, Земля, земной уровень. Отсюда люди идут, кто в рай, кто-то в ад, кто-то еще, в духовный мир, кто-то здесь остается, бороться дальше, перерождается. Вот в каком мире мы живем. У каждого свое направление. И если мы следуем своей дхарме, мы добиваемся успеха. Янти Деврата Дев Питри Янти Питри Врата Бутанити Бути Джама Ясчана Пима. Гита говорит об этом. Если ты поклоняешься предкам в этой жизни, ты родишься и идешь к предкам туда. Если ты поклоняешься ситхам, полубогам в этой вселенной, ты родишься среди них. На те планеты пойдешь. Если ты поклоняешься духам и привидениям, ты родишься духом и привидением. Тело получит соответствие в следующей жизни. Если поклоняешься Богу, идешь к Богу. Это просто наш выбор. Всякий. Как я проживу эту жизнь? И именно в сердце это решается. Нет инструкций, схем каких-то внешних, ничего не поможет. Пока в сердце мы не обретем эту любовь ко всему живому, мы не сможем встать на путь Дхармы. Все превратится в Адхарму. Любая хорошая вещь может испортиться. Природа хороша, ее можно легко испортить. Люди, мы все хороши, но мы получаем травмы, обиды, можем испортиться. Наше настроение может испортиться, наши качества могут испортиться, мы можем стать циничными, испытывая трудности в жизни большие и несправедливость по отношению к себе. Очень легко испортить человека, потому что он очень хрупко, тонко устроен, его тонкое тело, его любовь очень чувствительна. Очень больно ему. Поэтому людей нужно защищать дхармой. Воспитание должно дать нам дхарму. Мы должны понимать свои данности, любовь, долг, закон, изучать это. И идти этим путем. И вы видите, люди станут очень сильными. Не будет больше обиженных людей. Люди будут прощающие, очень могущественные. И добрые при всех обстоятельствах. Это называется... Рай на земле, такой мир, где даже животные служат человеку сам, за честь. Даже деревья дают то, что он хочет, деревья желания называются. Есть на земле такие деревья. Они сейчас не очень проявлены, но описывается, были такие деревья, под которые могли заказать желание, и дерево дает этого. Так тонко устроена природа. Помните этот фантастический рассказ «Планета Кир»? Там, где было написано, я читал, что это в школе учился, «Планета Кир». Она была написана под впечатлением ведических знаний о законе кармы. Этот писатель известный, фантаст. Лем? Или кто это? Может быть, нет. Но «Планета Кир» — это планета, где природа, она очень враждебная по отношению к человеку. Там тяжесть 2G на этой планете. Люди, живущие там уже несколько поколений, они обрели очень мощные тела, костную систему уже, они приспособились к 2G. У них сумасшедшая реакция, потому что там жизнь на выживание каждой секунды. Это почти постоянно на город, на людей нападает природа. Птицы, животные, все живое, все враждует человека. Почему природа сошла с ума, никто не знает. И города это как оборонительные крепости, у них костюмы, у них есть специальные биошнуры, которые реагируют на их реакцию, и тут же пистолет появляется вот в руке мгновенно, чтобы выстрел сделать, не приспособились обороняться от всего живого, а все живое нападает на человека. Теперь впадает в ярость, при этом только видит, что за сумасшедшая планета. И сюжет такой, что посылают человека на эту планету разобраться, что же там происходит. Почему такие обстоятельства? Если вкратце так. Этот обычный человек, который привык к 1G на планете, там 2G, он там полчеловека его считает. Ему трудно ходить, трудно дышать, он не может, у него нет такой реакции, он там не выживет. Поэтому эти гиганты его берут туда, он очень умный, чтобы разобраться все-таки, как же там наладить гармонию на этой планете, и защищают его, обороняются и прочее, прочее. И он сам, собственно, его за ним видит. Какой ужас. Вся приходит в ярости. Любое живое существо в ярости, в ненависти по отношению к человеку. Если мы пойдем куда-то в лес и прочее, мы увидим, что животные не любят человека. Большинство. Знаете, что узнал в тайге? В тайге много собак, которых хозяева выгнали из дома. Они ненавидят людей. Они сбиваются в стаи и нападают на человека. Они ненавидят всю жизнь человека. Они могут простить ему это предательство. Это природа. И там что-то подобное описывается. И очень захватывающий сюжет, такой, знаете, там, боевик. И в конце концов, этот человек, он не знает, что там делать. На самом деле, сумасшедшая природа, он там из сил выбивается. Но и он попадает с этого самолета, падает на парашюте прямо в джунгли. Один. В полном ужасе. В городе трудно выжить. В джунглях как выжить? Там же полно этих живых существ, не видящих человека. Все, конец же. Вдруг замечает. Там живут люди. Лесные. Эти звери, которые нападают на города, они их не властятся. Не гладят, разговаривают. Те вот эти вот страшные звери с этими клыками, с этими когтями, чтобы драть людей, они не могут понять, что случилось. Идея такова, что эта природа той планеты пир просто рефлексирует на настроение человека. Разве не так происходит в нашей жизни? Мы говорим плохое слово, отвечаем плохим словом. И еще плохое слово, еще больше. Мы рефлексируем, и это усиливается. А потом пощечина за пощечиной, мы не можем простить, и это все усиливается, усиливается, усиливается. До уничтожения. Мы точно так устроены. Это наблюдение, это карма называется. Снежный ком кармы, говорится, грех порождает другой грех. Поэтому есть амнистия. Что такое прощение? В нашей жизни, если мы посмотрим, есть кого простить. И нам тоже нужно просить Бога прощения. Каждому человеку. Мы все совершили много ошибок в нашей жизни. Нам нужно просить прощения и учиться прощать. Вот это амнистия, это начало новой жизни. Если мы хотим заново все начать, нужно научиться прощать друг друга. Забыть все прошлое. Значит, новую жизнь в знании. Таков закон, что если мы уже встали на путь знания, эти люди не критикуются. И прошлое не вспоминают. Если мы хотим в невежестве остаться, все негативно останется с нами. Для новой жизни, когда мы делаем шаг, да, мы можем это осуществить. Любой человек способен на это, если соберется с духом. Если выслушать правду из истинного источника, а духовного учителя. У него появится эта сила встать на этот путь. Он еще других может сделать очень сильными, включая своих детей и родственников. Хотя это непростой путь. Не всякий родственник сразу это примет. Вы знаете. Даже стать вегетарианцем в семье не так-то безопасно бывает. Тем не менее, это единственный путь. Путь чистоты, путь очищения. И первая реакция, люди будут думать, ну, что-то странное ты предлагаешь, что-то странное ты говоришь. Смеяться будут над вами сначала, а потом будут раздражаться и даже преследовать, плохо к вам относиться. Или вообще захотят выйти из семьи. А на третьем этапе восхищаться будут. Когда развиваются качества необходимые. Они будут гордиться, что это в нашей семье такой человек. Есть или был. Вот таким образом. Каждый может на своем опыте это просмотреть, что начало всегда это некое недоверие, а смеяние. Ты говоришь, вегетарианец, если мы с тобой вместе мясо ели, вот купили. Это что сейчас? Святой, что ли? Ха-ха-ха. Прекрати, давай как раньше. Наливай. Вот что-то в этом духе будет. Но вы серьезно, вы отказываете, а так вы пренебрегаете, ты пренебрегаешь, ты меня не уважаешь. Начинается агрессия, начинаются скандалы, упреки. Вам становится труднее и труднее в такой среде, в своей уже привычной. Но если вы продолжаете дальше, это переходит в уважение. Потому что на самом деле происходит трансформация. Вы меняете качество. Это было железо, а стало золотом. Ваша разница. Потом человек скажет, и он был моим другом. А это моя бабка. Они будут гордиться. Это будет та опора, те маяки в нашем роду, на которые передаются наши потомки. Я до сих пор, когда общаюсь со своей матерью, ей 85 лет, она говорит о своих предках некоторых, какие были сильные люди, их запомнили. Какая была прабабка, какая культура, какая дисциплина. Я еще бабку свою помню по отцу. Она русская по происхождению, но ушла замуж за узбека. Она пожила в Узбекистане, и ничего русского не осталось. Даже нос стал узбекским. Все повадки, одежда, все, акцент, все. Я даже сам не могу понять, что она, как она русская, как она русская. Говорит, русская. Но вот в Узбекистане прожила жизнь. Вот так вот. Одежда у нее, все закрыто полностью, до полу. Косынка такая, раз, так завяжет. Гламур-канал. Вату туда забьет и курит. Выйдет, значит, на улицу, там забор, дорога, люди ходят. Вот она контролирует дорогу. Затянется и смотрит. Я сейчас помню, как эта девушка шла в брюках, тогда мода пошла на брюки. Девчонки стали брюки носить. Там клеш, а тут в обтяжку, в общем, молодежь. А это бабка, старая пустая такая. И она увидит такую девчонку и кричит на всю улицу. Опозорит ее на всю улицу, кричит. Зачем что она делает? Сними штаны вообще! И она убегает, девчонка, она ей вслед кричит и кричит. В общем, позор страшный. Вот так она контролировала дорогу. Вот такой был нравственности. 32 года она потеряла деда моего, то есть он погиб. Все, давай. Пятеро детей. Замуж больше не выходила. Никогда. Потому что дети были. Это были сильные люди. Когда я с ним вообще общался, о жизни спрашивал. Это были сильные люди. На самом деле сильные люди. Меньше думали о себе, конечно же. Так приходилось. И, конечно, в жизни у каждого есть своя трагедия. Что-то непоправимое может произойти. Какая-то ошибка. И даже с этим приходится жить нам. Достойным образом не терять свое лицо. Признавать свои ошибки. Исправлять свои ошибки. Это тяжелые уроки жизни. Но это тоже наша честь. Это все плюс. Смотри, как мы это примем. Это все может быть нашим плюсом. С этой точки зрения потерь никаких нет. Если мы на верном пути, если мы на самом деле дух свой развиваем, свою духовную силу, свою совесть, свою чистоту, то все, что в жизни было до этого, становится нашей честью. Вся прожитая жизнь. Люди иногда приходят к духовной жизни, имея очень тяжелое прошлое. И они очень честно говорят об этом. И их признают, их чистоту признают, потому что они честно раскаиваются в этом все. И полностью меняют свою жизнь. Они становятся слугами, они прекращают господствовать. И честь и хвала становятся. Все остальное в расчет не принимается. Как в той истории, когда у царя, казначея, министра было по сыну. При дворе они выросли как братья. Не хотели расставаться никогда, они так и думали, что не будут как братья жить. Но когда подросли, царь позвал своего сына и сказал, хватит дружить. Ты должен принять скоро царство. Это будут твои подданные, дорогой. Хватит фамильярные отношения. То же самое сказал казначейственному сыну и министру. Давайте думать теперь о долге, хватит просто дружить. Они подумали, ну нет, как можем свою дружбу предать? Ради какого-то положения, что ли? Нет, мы будем друзьями, они не согласились с родителями. Собрались вместе эти юноши пылкие, которые дружбу ценили более всего, и подумали, как же нам сохранить свою дружбу? Нам нужно уйти от этих родителей, от этих обязанностей ради дружбы. А что мы будем вместе делать? Да, мы сделаем какой-то бизнес, заработаем деньги, да и будем себе дружить дальше. Так, в пылу юности они подумали. И сын казначей сказал, а я знаю, где добыть средства. Знаете, на горизонте там, 40 миль отсюда, гора. Джунгли глухие. Туда ходят очень отважные люди, потому что там есть много ценностей, драгоценностей. Там рубины находят, алмазы даже. Ну что, рискнем? Дорога опасная, конечно. Джунгли, реки, крокодилы, и там еще племя воинственное, одно из дикое. Но ради дружбы можно рискнуть. Сказали, да, рискнем. И пошли. Глупые молодежь. Они пошли на верную смерть, на самом деле. Не знаю. Они перешли через реки удалось, через джунгли удалось пройти. Даже через племя воинственное. Оно их пропустило почему-то. В гору. Они не знали, что многие люди идут туда в гору за этими драгоценностями. А обратно не возвращаются, потому что племя убивает их и собирает эти драгоценности. Они попали на эту гору. Разные три направления. Нашли по большому рубину, каждый удалось. Сказали, о, нам повезло, у нас целое состояние, можно возвращаться обратно. Но только вот как спрятать эти? Это племя нас беспокоит. Они наверняка понимают, что мы зашли на их гору и носим сокровища. Они же нас не пропустят. А мы проглотим, сказал сын министр. Кто? О, хороший вариант. Они проглотили три драгоценных камня и собрались в обратную дорогу. Но там еще был один человек на этой горе. Беглый убийца. Преступник, рецидивист. В кущах он наблюдал за ними. Он видел все, как они разошлись, нашли драгоценности, проглотили, как они договорились. И перестал перед ними на дороге, как заблудившийся человек, сказал, не возьмете меня с собой. Я тут заблудился. Вместе, четвером будет легче пройти. Говорит, конечно, присоединяйся к нам. Сам подумал, я ночью их всех просто убью, зарежу, достану эти камни. Легкой добычей. Они стали проходить через племя воинственных людей. У этого вождя был попугай мистический. Эта птица говорила только правду. Мистика птица. Когда эти четверо проходили мимо, попугай, как сумасшедший, завопил. Огромные богатства, огромные богатства этих людей. Царь стал схватить камни. Он понимал законы кармы. Он понимал, что не нужно убивать безгрешных людей. Но этих людей считал грешниками, ворами. Они на моей территории уносят мне сокровища. Возвращайте сокровища, сохраню жизнь, либо смерть. Они с головы сказали, но мы не понимаем, о чем ты говоришь, какие сокровища, мы вообще из другого города, другой диалект. Они не сдавались. Тогда царь сказал, вот вам срок, одна ночь. На утро либо вы возвращаете эти камни, либо погибаете. А, сначала даже их отпустил, когда обыскал, не нашел ничего. Но попугай снова закричал, огромные деньги. А, проглотили, понятно. Вот тогда он их посадил на ночь. Этот вор, рецидивист, убийца, подумал, я так как тут оказался. Вот я попал. Ждал меня негаданно. Драгоценности у меня нет. Завтра сложный день будет. Если кого-то первый из них убьют и вскроют, найдут сокровища, убьют всех. Если меня убьют, не найдут сокровища. Что же делать, что же делать? Был очень умный вор. На следующее утро вызвали 4 заключенных. Вы готовы вернуть наше богатство или умереть? Выбирайте. Они снова стояли на своем эти юноши, герои. И тогда вышел вор вперед и сказал, дорогой господин, это мои братья. Все очень удивились. Что он делает? Это мои братья, мне будет трудно смотреть, как их будешь убивать. Убей меня первый раз. Но проблемская вождь победила его. Тут же убили, скрыли и не нашли ничего. О, невинный человек, грех. Как я такой? Обманулся. Всегда говорил правду, себя обманул. Скрутил его шею просто и все. Отпустите. Твои братья подумали, что произошло? Что за человек? Он пожертвовал своей жизнью. Святой. Они вернулись в город, они заложили эти камни, они получили целое состояние, сделали бизнес на первую прибыль. Они из золота построили памятник этому убийце, вору, рецидивисту. Одна жертва, смотрите, освещает всю жизнь человека. Иногда в военные годы люди, сильно провинившиеся, нарушившие закон какой-то, их в дисбат. Знаете, что такое страшное? Я общался с одним человеком, который служил в дисбате в военные годы. Я еще учился в школе. И он нам рассказал, что такое была война с их точки зрения. Я более страшной картины никогда не слышал. После этого болел полгода, наверное, после войска. Какие зверства творили эти люди. Но когда у них совесть пробуждалась, они шли на смерть сознательно, творили чудеса верные. И их считали, что реабилитировали. Все. Снимали все грехи. Жизнь отдал. Все. Все. Так было. Но что они творили, я не буду рассказывать здесь. Это наши были советские войны с дисбатами. Мы не могли сидеть на этой телеге. Он завозил эту телегу за городом. Мы не могли высидеть. Мы просто убежали оттуда. Что он в Катенко рассказывал. Что он там. Это были преступники, но большинство из них шли на Морзову. И их любили. Так что в нашей жизни всякое бывает, но если мы делаем вот этот решающий шаг, амнистия, не принимая в свой расчет все прошлое, ошибки, грехи, не знаю, что бы там ни было, и мы чувствуем освобождение, полное очищение, новая жизнь наступает. Так вот, побеждаем судьбу, смотрите. Качественный. А по-другому как возможно закон? Изменить природу невозможно. Нет. Только прощением, покаянием и обретением знаний, служение, героизм и ученость. Если все три вещи нам удастся обрести, в какой-то степени великий успех нас ожидает. И в нашей семье, и в обществе, и в личном мире тоже. Вот то, что мы сегодня хотели рассказать. Будут вопросы? Пожалуйста.
Спасибо за лекцию. Вы всегда интересно рассказываете. У меня такой вопрос. А всегда ли, когда человек страдает в этой жизни, да, что в прошлой жизни он совершил грехи? Или бывает, что он невинно страдает и получает незаслуженно? Потому что потом его мучители, допустим, тоже страдают.
Одновременно то и другое. Есть и его заслуги, причина в нем, и есть также невиновность определенная. Мы поясним это. Как бы это природа материальная, подобно болоту, она втягивает нас в более сложную ситуацию. Чем больше мы сопротивляемся, тем глубже погружаемся. Вот как бы это есть такая природа еще. Опасная природа материи. Дело в том, что если мы совершаем какой-то грех, мы получаем реакцию от кого-то, от какого-то человека или какого-то живого существа, который мстит нам, как правило. Но когда оно мстит, оно злоупотребляет местью и всегда сильнее нас наказывает, чем мы заслуживаем. Есть невиновность в этой нашей. И причина, она именно невиновность. Вот как работает снежный ком кармы. Нам очень трудно ответить точно по закону. Нам нужен судья для этого. Если я сильно обижен, я готов убить человека вообще. Но судья говорит, нет, убийство не подходит под его грех. Вот такая статья подходит, нужно тщательно это исследовать. То есть беспристрастный человек может это определить точно, чтобы не было последствий. Сам же, если я обижен, и чувство задето, я могу, я, как правило, злоупотребляю, и человек становится передо мной невинный уже. Вот какая печка. Чтобы не создавать новую карму, нужно быть очень разумным и бесстрастным человеком. Мы этот пример приводили в ходе этой лекции. На одно плохое слово я отвечу двумя плохими словами. Почему? Ведь только одно слово плохое услышал, я уже двумя ответил. А то сказать, ты мне сильнее оскорбил, может дать мне пощечину. Еще больше. А я отвечу ударом кулаком. А он возьмет и выстрелит. Вот что происходит. Откуда ядерное оружие, скажите? Вот это так и происходит. Снежников. Пусть и весь мир погибнет теперь. Мне все равно винный человек, невинный, у меня только накопилось всего неадекватного в весе. Где же этот судья беспристрастный, который сейчас все это решит? Поэтому одновременно виновные и невиновные. В чем-то виновный, раз получаем страдания, и в чем-то невиновный, потому что получаем слишком много. В тюрьме один человек мне сказал об этом. Вы говорите о законе кармы, что что посеешь, что пожнешь. Но здесь мы видим, что за какое-то маленькое преступление тебе здесь по крошкам просто вот всего раскроят. Слишком много наказания получили в тюрьме. Это не очищает, это озлобляет все, это слишком. Да, я признаю, что это преступление, но это слишком. Так унижать человека. Вас там растопчут, размажут, все что угодно сделать с вами. Это уже невиновный человек в этих вещах есть. Злоупотребление есть. Но повод мы даем каким-то грехом. Даем повод и втягиваемся туда. У нас возникает тоже чувство мщения в ответ, и мы продолжаем это все. Нам же трудно потом простить все это. И им тоже трудно простить. Что делать? Нужны трансцендентные знания. Нужна духовная мощь. А вот мать прощает нас, смотрите, со всеми нашими потрохами. Страдания очищают, если человек осознает заслугу Бога. Если не осознает, то не может очиститься от страданий, будет страдать просто. Если вы осознаете Бога, Бог — это вне двойственности разума. Для нас в жизни есть плохие и хорошие стороны. С точки зрения абсолюта не существует ни плохого, ни хорошего, есть просто определенные уроки жизни. То мы должны пройти. Если мы осознаем присутствие Бога в нашей жизни, мы точно так же думаем, что не плохая, не хорошая вещь, а необходимо пройти ее. Это одинаково. Плохое и хорошее не существует. То есть, с точки зрения Бога, это одинаково полезно. Горькое лекарство или сладкое лекарство одинаково полезно. Но если мы не осознаем этого высшего разума, мы говорим, нет, не хочу горькое лекарство, хочу сладкое лекарство только. Я против. Я не вижу здесь справедливости. Я начинаю бунтовать и усугублять свое же положение и положение других людей. Мы говорили, что вообще медитация на негатив очень опасна. При всех наших трудностях мы должны медитировать на позитив. Это называется духовная практика. Каждый человек должен с раннего утра медитировать только на позитив. Медитация. Молитва, что угодно.
Спасибо вам, конечно, огромное, потому что каждый раз я обогащаюсь знаниями, у меня появляется понимание всех процессов мироздания, и то, что в жизни все справедливо, я это понимаю. Но вот сейчас меня такой момент волнует. Ко мне приходит очень много на прием, я сама доктор, и вообще на приемах я своих занимаюсь проповедью, можно так сказать, потому что все болезни начинаются с психосоматики, это мое глубокое убеждение, от неправильных каких-то эмоций, от качества характера формируется болезнь. мне приходится там говорить людям. А Богину всех это... В общем-то, люди, кто приходит ко мне, не понимают, о чем речь, и готовы к этой информации. Ну, то есть приходят готовые люди. И немножко волнует такой вопрос. Очень много сейчас, так как век деградации, очень много разводов, и мальчики растут без отцов. То есть легко тянуться к Богу, когда есть какая-то опора, есть корни, да? То есть, как вот вы говорили сегодня, что предки такие, которыми гордишься и на которых ты опираешься. Но если парень или мальчик растет без отца, и у него нет вот этого опоры, корня, ему тяжело к Богу тянуться. Вот что нужно, как с ним нужно разговаривать, или как нужно себя вести, или что ему говорить, что проповедовать, чтобы у него вот эта основа под ногами появилась, эти корни, которых, ну, как бы, ну, понятное дело, что это он заслужил, видимо, там, в прошлых жизнях тоже бросал детей, возможно. Но мы-то помним только эту жизнь, и нам хочется, чтобы каждый человек, независимо, с какой там он пришел дхармой, с каким он пришел благочестием, хочется же его, ну, как максимально поднять на более высокий уровень знаний духовных. Вот не знаю, сформировала я вопрос или нет, но вот это у меня беспокойство такое есть.
Есть два аспекта отца или матери, неважно. Первый аспект биологический, он не очень важный. У животных тоже есть биологическая основа, это не очень важно. Тоже рожают детей. То, что у меня есть биологический отец, недостаточно, чтобы стать человеком порядочным. Другой аспект, более важный отца, это образ отца. Вот что важно. Если даже отца нет физически, по какой-то причине, образ должен быть дан старшему. Поэтому говорится, Бог — это высший образ отца. Это для всех людей, которые вот страдают в этой мире, от отца, от матери, от кого угодно страдают, вообще от жизни. Вот этот образ остается самый великий, самый чистый. Вот этот образ держит всех. С любой кармой людей. Особенно, когда совсем ситуация плохая, это единственная остается надежда у человека. Как один хиппи, несчастный совершенно. Этот хиппи был отвержен всеми родственниками, потому что он не хотел работать, он там стал принимать наркотики, ЛСД, американец, 60-е годы. Это было как раз движение хиппи начиналось. ЛСД, свободная любовь, жить в подвалах, там, эти длинные волосы, вши, вот так они жили многие. То есть они видели смысла в обычной жизни, зарабатывать деньги, жить как все. То есть они вот такие были бунтари, хиппи. Это такое явление было неожиданное для социума американского, процветающей страны материальной. И их презирало общество, их называли свиньями. Это мне рассказывали те еще люди, которые вот... И благодаря духовности вышли из того класса и сейчас стали махатмами фактически эти люди. Но они искали смысл жизни, поэтому не знали, где его найти, и в подвалах оказались. Отвержены от общества. Этот человек пришел, один из таких, несчастный, у него нет ни семьи, родители отказались, и наследство ему не дали, все, он хиппи. Он пришел к духовному учителю, который был там тогда, начал это движение. То, что мы сейчас веды говорим, это кто-то же нам дал, видите. Мы не смогли бы это найти собственными силами. Это невозможно было раскопать никаким разумом человеческим. Это кто-то принес. Он пришел к этому великому человеку и сказал, от меня все отказались, никому не нужен. Ни родственникам, ни близким, ни не будет семьи. Я просто обычный хиппи, я бродяга. И он сказал, ты святой, очень хорошо, я тебя приму. Для новой жизни. Это очень хорошо, я тебя приму. Он сдержал свое обещание. Он принял. Образ важен. Не просто биологическое происхождение. Образ. Доброе имя моего отца. Вот что мне важно. Если его нет, это создают родственники или создают образ, опираясь на жизнеписание святых. Это наш отец. Любой святой может быть нашим отцом. Если вы медитируете на Франциска Ассизского или на Иисуса Христа, или на пророка, это тоже ваш отец. Это духовное родство. Почему это дается людям? Для этой цели. Это самскара освободит нас от всех проблем. Потому что идеальной семьи вы сейчас не найдете. На семейной традиции мы сейчас не можем создать общество. Они сильно пострадали от традиции. Остался единственный выход. Это духовный образ Махатмы. Это мой отец.
Скажите, пожалуйста, можно ли сравнивать силу суры и мантры, чтобы изменить судьбу? Нужно ли как-то читать мантры, ну, наряду с сурами? И, ну, вот, какова их сила, если их сравнивать по силе? Это первый вопрос. А второй, отказавшись от мяса, но не отказавшись от рыбы, можно ли как-то, ну, это препятствует как-то духовному росту? И насколько это важно вообще?
По мере духовного роста вы откажетесь от всех этих вещей, естественно. Сейчас делайте то, что можете. Хорошо. Пока едите рыбу, но, да, но продолжайте духовно прогрессировать. Все равно это оставит в стране. Вот.
Хорошо. И по первому вопросу?
Сура — это тоже мантра.
То есть, если я читаю суры, то нет необходимости дополнять это мантрами, да?
Сура в переводе с санскрита означает божественное.
Спасибо.
Я бы не сравнивал мантры и суры.
То есть не обязательно переходить, ну, дополнять еще, дополнительно читать мантры, если я являюсь мусульманкой и практикую это?
Если вы хотите быть мусульманкой, будьте настоящей мусульманкой. Вот еще это требуется. Настоящей мусульманкой. Доброй настоящей мусульманкой.
Хорошо, спасибо.
А можно совмещать все?
Для кого-то можно, похоже. Сейчас такое время.
Если все, если у тебя открыто сердце на все, можно все это делать?
Как? Бывает, что нравятся многие хорошие люди. Но замуж нужно выйти за одного. Иначе не будет семьи. Элемент преданности тоже важен. То, что вы относитесь благоприятно ко всему духовному, это очень хороший признак. Но слушайте свое сердце, вы должны свое сердце тоже чему-то посвятить конкретному. Найти свое место.
Если вы говорите, извините, что это все одинаково. Если человеку нравится и Куран читать, и суры читать, аяты, и мантры петь.
Не все одинаково. Это все духовная платформа. Сегодня мы читали Бхагавад-гиту. Там есть комментарий. Там говорится, что Бхагавад-гита была рассказана спутнику Бога. Поверьте. Который был на очень высоком уровне духовном уже. Это была как высшая математика. Но начинается знание, когда распространяется обычным людям. Там говорится, 2×24 нужно сначала сказать. Это истина тоже. Разве нет? И для высшей математики это тоже правда, 2×24. И для арифметики это тоже 2×24. И все же есть разные уровни. Но истина все равно одна. Поэтому все религии говорят одну и ту же истину. Но на разных уровнях. Поэтому есть различия, есть единство. Это одна наука, одна лестница с разными ступенями. Поэтому смотрите по количеству знания. Иисус сказал, многое, что имею сказать, всего не вместите. А себе он практически ничего не рассказал, откуда он и кто. Почему? Он сказал, если я скажу вам, кто я, не спрашивали, вы меня ко мне не обращаете. Вы не поймете сейчас это. Но притчи рассказывал, философию не давал. Если откроете Упанишады, Ведата Сутру, о, Боже, какая наука мощная. Открыли, смотрите, высшую математику. Но суть та же самая, там 2×24 тоже работает. Какой вход в эту науку, да, вот в эту вселенную, это же большая наука, смотрите, какой вход? Через прощение, через сострадание. То, что Иисус говорил, это 2×24. Не убивай, не кради. Простые вещи, как для детей. А мы до сих пор не можем усвоить эту вещь. И думаем, какая религия лучше. Если вы знаете высшую математику, автоматически вы знаете арифметику. Если вы достигаете сознания любви к Богу, вы всех пророков почитаете. Всех пророков почитаете. будете уважать любое духовное явление в этом мире. Но если мы не смогли постичь единого Бога, мы тоже враждуем, религии с религией тоже враждовать можем. Самое важное в этом, в этой области духовной, иметь великие знания и великое смирение. Если мы имеем великое знание и видим такую же великую гордость, кому принесет эту пользу? Кто потерпит наше унижение с нашей стороны? Но если вы имеете великие знания и великое смирение, если вы готовы ради греховных людей жертвовать жизнью, это настоящее чудо. Вот откуда пророки. Вот это называется Бог, всепрощающий. Никакой ложной гордости не должно быть. В этом суть. В этом и есть высшая наука. Поэтому не сравнивайте религии, не противопоставляйте религии. Если вы хотите следовать исламу, станьте настоящими мусульманами. Вот о чем речь. Не так называемым, а настоящим. Если вы христиане, станьте настоящим христианином. Не надо ни с кем драться, полюбите просто Бога. Не гордитесь ничем. Я мусульманин, я христианин, я то, я все. Я на этой кучке, знаете.
Извините, а возможно, чтобы люди не делились на религии и только Богу поклонялись, все думали одинаково?
Думать одинаково нет. Чувствовать будут одинаково. Культура одна должна быть. Культура одна. Религии могут быть разные, традиции разные, языки разные, культура одна.
А от религии люди могут отказаться?
От религии?
Да.
От нее не отказываются. Например, есть правила предписания, ну, заповеди взять, христианские, все их знают. Можно привести пример, те же самые примеры, как нужно не завидовать, не красть, прочее, прочее, не убивать. Если вы достигаете любви к Богу, вы же автоматически следуете этим заповедям. Они же не пропадают никуда. Просто ваше сознание, но выше, вам не нужно это напоминать. Потому что вы не убиваете, нет склонности, не крадете. Вам эти заповеди не нужны, но вы не следуете. Но если я склонен кого-то обворовывать постоянно, мне нужно всегда сказать, не кради, не кради, не кради. Мне нужно заповедь дать. Если я это усваиваю, все, мне не нужно напоминать. Но я следую всему этому, видите? И они не пропадают, эти заповеди, никуда. Они живут, эти заповеди. Если я поднимаюсь выше, мне нужна другая заповедь. Еще выше, еще заповедь. Пока не дойду до конца. Нам нужно свои сейчас простые вещи. Просто остановить грех, адхарму. Познать свою природу, вот что нужно. Мы застряли, мы уже много тысяч лет застряли. Куда же сила девалась духовная, что религия не может остановить деградацию? Где такое было вообще? Как такое случилось? Религия должна иметь на самом деле духовное влияние такое, что люди совесть пробуждается, они не могут совершить грех. Им стыдно.
Но испокон веков люди убивали друг друга из-за религии, из-за разногласий. Вообще, когда-нибудь наступит такой момент, что люди... Без религии могут прийти к Богу. Бог один, а пути к Нему разные. Можно без религии прийти к Богу?
Вы правы, правы. Люди убивали друг друга. Иисус, пророк Мухаммед, Рама, Кришна никогда не враждовали в прошлом друг другу. Не враждуют и сейчас. И никогда не будут в будущем враждовать. Люди враждовали до них, во времена их и после них будут враждовать. Вы сейчас о людях говорите. Если говорить о религии, религия не враждует на себе. Есть Каништа Тикари, Матхьяма Тикари, Утама Тикари. Три уровня духовных людей. Враждуют только Каништа Тикари. Это духовные люди, верующие, но они не обладают еще духовными качествами. Они материалистичны. Они склонны ссориться, враждовать, противоставлять религии. Все что угодно. Для них существуют ниже, низшие, высшие классы. Они их противопоставляют, дискриминируют. Середина Мадхьяма уже не дискриминирует людей. И живых существ он любит. всех духовных людей в любой традиции. Он мир устанавливает. Уттама – это пророки. Большинство людей находится, понимаете, большинство, если говорить просто о массе человеческой, большинство находится в самом начале сейчас. Люди настолько стали слабыми, что даже бросить курить им трудно. Не говоря о том, что простить кого-то. Где же наша духовная сила? Если следовать религии, которая нам дается, мы обретем духовную силу. Религия необходима, чтобы ей следовать, а не чтобы сравнивать их.
Скажите, пожалуйста.
Я?
Да. Как определить, какому, кем является человек? Воином, слугой или учителем? Вот, допустим, каждый человек, наверное, к себе примеряет роль, и кажется, что есть и немножко и от воина, и немножко от учителя. Это первый вопрос. А второй, в каком возрасте ребенку духовного учителя подбирать, и где его найти? Ну, то есть, как бы, где найти духовного учителя для ребенка, из какого возраста?
Почему для ребенка? Сначала с себя начните. Вот это ошибка, они тоже для ребенка хотят дать духовное, но сами должны иметь это тоже, родители. Религия в семье зиждется, поймите, в семье, не в конфессии. Место пребывания религии в семейных традициях. Духовности. Поэтому начните с себя, тогда ребенку поможете. А первый вопрос у нас был?
Как отличить воин?
А как отличить эту вот варну, эту вот эту природу людей? Ребенок начинает ползать, когда начинает ползать, и перед ним такой скатерть красивую берут, и туда раскладывают четыре вещи. Какие-то инструменты, молотки там, не знаю, что-то такое. Потом деньги, монеты или бумажные деньги. Потом книги и оружие. Вот четыре варны перед ним. И пускают его. Он сразу находит то, что нужно. Хватит. Пистолет. Все. Уже какой-то ориентир есть. Уже это дело с детьми, которые начинают ползать, только двигаться. Еще мало что осмысливают, но уже они хватают. А потом, когда уже к 12 годам вы это обычно увидите больше, к 11-12 годам будет проявляться эта природа. Такая независимая природа уже, своя. Где-то до 12 они почти как одинаковые выглядят эти, почти. Но воин — это яркая личность. И женщины кшатрики, и мужчины кшатрии — это самые красивые люди, яркие. Внешность у них очень красивая, они очень сильные, физически ловкие. Если им ударить в нос, он не расстраивается. Он поднимается и улыбается, и отвечает вам. Его невозможно испортить настроение. Это воин, понимаете. Можете проткнуть его, он не, настроение его не испортится. И он скажет, а, это моя гордость. Это рано. Он обрадуется даже. Вот будет чем потом. Похвастаться вообще. Что не зря я называюсь воином. И если этот человек может заботиться о других и держать свое слово, это воин. Если он стыдится, нарушает свое обещание, это воин. Это честь, человек чести пошли. Не путайте драчунов с воинами, хулиганов. Это шудры, рабочий класс. Просто как обезьяна руками машут, и все, чтобы себя показать. Настоящий воин контролирует, это тонкий интеллект очень. Он практически не отличается от ученого по интеллекту, но умеет прикладывать к обстоятельствам знания. Очень хороший организатор людей, выставить по качеству, по способностям, очень быстро может руководить, создавать ситуацию, организацию создавать. Это природное качество воина. И в трудных ситуациях он действует лучше, чем в спокойной ситуации. В экстриме работает. Это его природа. Если вы видите, что ребенок ваш накапливает что-то постоянно, у него растет всегда капитал где-то, каким-то неведомым образом, даже не знаете, как он это делает, ну, понятно, что, возможно, будет бизнесменом. Я рассказывал моим знакомым, который учился в школе в советские времена, и плохо учился. А плохо вообще закончил школу. У него сейчас магазины там по всей Европе вообще. Правда, не знаю, давно его не видел, но тогда были магазины и в Италии, и в Петербурге, где угодно. А в школе он учился плохо. На переменах бегал куда-то там на ручеек около школы и камешки перебирал. Все, что не смеялись и относились к нему несерьезно. Он улыбался просто вот так. Беззлобный был. А как он начал свой бизнес, не поверите. Закончил школу, была перестройка какая-то там в обществе. Он пошел на эту речку, набрал камешки. Не зря он их не перебирал. Напилил дощечек таких фанерок, почистил их. Вот. Наклеил эти камешки, наклеил там, с песочек сыпал, подписывал имя, название города, в котором жил, и сувениры продавал. Из чего он сделал деньги? Да из ничего. Это разум. Это природа. Вот. Никто ему это не говорит. Если вы бизнесмен, вы из воздуха деньги сделаете. Вам не нужно даже начальный капитал. Если вы по природе такой человек. Они должны быть не жадные. Вот в чем вопрос. Жадность его погубит. Расчетливый должен быть. Но не жадный. И ценности он аккумулирует не в деньгах, а в меценатстве. Это золото, это бриллианты, это произведение искусств. И он меценат по природе, это его честь, как, скажем, дядя в балет русский поддержал, Третьяков, Третьяковская галерея у нас. Это все бизнесмены. Они держат вот эти ценности, они понимают их, чувствуют эти ценности культуры, музыки, искусства. Они очень тонко чувствующие люди. Это не просто жадные такие, знаете, капиталисты. Это очень ценные, ценный класс людей. Шудра это вообще это фокусник. Рабочий класс, это что не творят, уму непостижимо для других людей. Один был такой, который балку подковал, помните, левша? Вот это вот мастера, вот золотые руки. Другой современник уже, мой современник, он сделал такое чудо, ручная работа, металлический куб создал, идеальные углы, идеальное расстояние до микронов. Куб. Блестящий, как зеркало со всех сторон, ручная работа. Принес на выставку. Мы сказали, ну, конечно, здорово, хорошо, но что удивительного? Ты сделал просто куб. Взял этот куб, уронил, он рассыпался на части. На 9 таких кубиков. Никто даже не заметил швов. Ручная работа. Говорит, соберите. Они брали руками, не соединялось. Ничего не соединялось. Как ты собрал? От температуры тела эти кубики деформируются, вы не соберете так. Он взял пинцет. Вот такая была ручная работа. Это шудра. Сейчас вот эти технологии, самолеты, все эти компьютерные дела, это делают шудры. Это даже не бизнесмены, это не воины, это не ученые. Это делают обычный рабочий класс, интеллектуальный рабочий класс. Потому что ученый настоящий занимается совершенно другими вещами. Он знает, как людей избавить от страданий. Вот это ученый. По-настоящему это ученый. Он понимает природу человека, он понимает окружающий мир. Вот все это прекрасно должен осознавать. Вот это ученый. Вот такого человека нужно спрашивать о жизни. А технологии это делают просто интеллектуальный рабочий класс. Поэтому вот ребенка можете пустить предметом, когда он ползает. И в 12 лет он начнет уже проявлять себя, а главное ему не мешать в этом. Что сейчас родители, они программируют детей. Станешь тем-то, тем-то, тем-то. Пойдешь в медицинский институт. Вот ко мне пришло, сколько молодых людей. Где ты учишься? Вот там и там. Но видно, что это никак не соответствует природе молодого человека. Почему ты там? Родители сказали туда идти. Ну а что, как я могу спустить? Я учусь, а мне не нравится. Ну сейчас уже заканчиваю. Но я не буду работать. Зачем это делать? Вы думаете, в этом успешно? Нет. Человек следует своей природе, карме. Тогда он счастлив. Родители навязывают, программируют. Да? Ну? А. Извиняюсь, микрофон был в другом месте.
Добрый вечер. Вот продолжение вот вашему вот рассказу по поводу детей и куда их нужно направлять. А, немножко такая ситуация у нас сложилась в семье, что старший брат моего мужа настаивает на то, чтобы наши дети и сыновья продолжили его дело. Ну, в плане медицины, стоматологии и все такое. Но я вот вижу по детям, что они не расположены вот к медицинским наукам. Один больше, это, не знаю, архитектура, что такое руками он любител. А второй, вот как вот любит копить денежки, у него такая более финансовая направленность. Очень тяжело как-то объяснить мужу, что у детей немножко другая природа. Но они вот буквально с утра до вечера ему постоянно об этом говорят. То есть у старшего брата детей нету, как бы наследника нету, и эту роль они перекладывают на наших детей. И у меня вот вопрос, вот, как мне поступить в этой ситуации, чтобы не навредить детям и как бы старшего брата тоже не обидеть, что все-таки как бы у каждого своя судьба, наша задача родителей помочь детям все-таки найти свое предназначение. Вот такой вопрос.
Если вы хотите установить дхарму, где бы то ни было, вы должны учиться смелым человеком. А если вы сами боитесь, вы не сможете это сделать. Если вы боитесь, что кто-то будет недоволен или кто-то обидится, как вы это сделаете?
Вот именно, что я не боюсь, я говорю об этом, что это неправильно навязывать ребенку сейчас вот то, чего, что не его природа. Это надо увидеть потом, узнать у ребенка, что к чему у него направлено. Ну,
продолжайте свою линию.
Вот, и супруг обижается, что я не поддерживаю его в этом. То есть у меня какая-то своя там, программа в голове, ты не можешь детей направить, ты не знаешь. То есть какие-то обвинения в мою сторону.
Это нужно терпеть. Если вы уверены, что у детей другая природа, вы должны помочь им. Это ваш долг.
Хорошо, спасибо большое.
А можно вопрос? Спасибо вам за программу. У меня вот такой вот вопрос волнует. Можете ли вы рассказать подробнее про материнскую любовь, ну, немного ревностную? То есть вот образовалась семья молодая и напряженные отношения с матерью. Как реагировать мужу? То есть ставит ли какие-то, не знаю, конкретные условия, ультиматум для матери, ультиматум для супруги, как реагировать мужу. Спасибо.
Мать ревнует сына.
Так. Ну, в общем, отношения тяжелые между супругой и моей матерью.
Ревнует, мать ревнует.
Да, вот как реагировать мне и что мне в этой ситуации делать?
Хорошо. Если мать состарилась и не обрела мудрости, так бывает, она, конечно, остается матерью, и мы заботимся о ней в любом случае. Но если она не обрела мудрости, не осознала как бы дхармы, то вы не сможете жить близко с ней, с семьей. Это невозможно. Верьте, нет решения. Потому что на самом деле, когда человек отзовется с семьей, мать или отец, он должен знать, что его ожидает в будущем, что его дети вырастут, как будет самостоятельная жизнь. Он должен понимать уже свои обязанности по-другому в том возрасте. Он должен быть готов к этому, к этой жертве. Мать отдает сына обществу, отдает его супруге к самостоятельной жизни. Мать жертвует этим своим детищем.
Является ли предательством со стороны меня, если я меньше общаюсь с матерью?
Твой долг заботиться о матери и заботиться также о семье, сохранить семью. Если ты чувствуешь, что семья в опасности под этим влиянием, что будет раскол в семье, что мать может вот так помешать твоей семье, должен быть отдельно, на расстоянии. На расстоянии помогать матери. Потому что если близко будете общаться, она может расколоть эту семью.
То есть это получается какое-то мое детское эгоистичное желание, чтобы они общались?
Ну, ты видишь, они не могут общаться. Если женщина чего-то не хочет, ты ее заставишь.
Все.
Женщина – существо неисправимое.
Здравствуйте, благодарю вас за информацию, которую вы даете каждый раз нам. Мне, наверное, такой немного эгоистичный вопрос. Сколько раз я не пробовала начинать. Вот последний раз я была в вегетарианстве 2 года. но у меня начинается как бы проблема по всем фронтам. То есть в семье, там, в работе, вообще я детский семейный фотограф, и я хотела спросить, есть ли какая-то греховность, может быть, в этой профессии, потому что как только я начинаю как бы входить в вегетарианство, более такой как бы благостный, да, образ жизни вести и слушать больше информации, ну, именно религиозной направленности, у меня сразу прерывается поток работы. Но я не знаю, с чем это связано, может быть, вот в Коране что-нибудь зарисовать, но хотя имам говорит, что как бы можно делать фотографии. И, ну, с чем это связано, просто хотелось бы, может, нужно просто перетерпеть и как-то...
Но я не вижу проблемы. В чем проблема?
В том, что как только я вхожу в более такое, углубляюсь в благостное состояние, да, то есть по информации, по образу жизни, у меня начинает вся моя построенная жизнь как бы рушиться. Ну, я имею в виду отношения в семье, то есть какие-то конфликты начинают, ну, на ровном месте. И то же самое с работой, допустим, если у меня не было, допустим, даже свободного времени, то тут у меня огромные, то есть свободного времени получается очень много, запись пустует, и то есть нужно просто переждать.
Сделайте свою духовную жизнь тайной.
Ну, я как бы стараюсь
это
об этом
секрет.
Не говорить.
Это ваш секрет.
Да. Да,
и все, живите внешне, как обычно.
Так, нет, я так и делала, если честно.
Поэтому проблем не должно быть.
Хорошо, спасибо.
Александр Иванович, благодарю вас за знания, за мудрость. Хотела бы спросить, ну, вот говорят, нужно служить старым пожилым людям, и вот когда... Едешь в дом престарелых и видишь злые лица, они не радуются. И как бы, как это воспринимать вообще? Нужно ли этим людям служить дальше? Спасибо.
Служить нужно Богу.
Служить нужно Богу, но вот служение людям.
Люди не оценят.
Нет.
Мы через людей служим Богу. Нам все равно оценят или не оценят. Мы служим Богу. Не человеку, мы служим Богу. Человек получает благо автоматически. Но мы не ждем от человека ничего взамен. Потому что мы Богу служим.
Благодарю.
Добрый вечер. Большая благодарность, Александр Геннадьевич, за то, что делитесь с нами своими знаниями. Большая благодарность Всевышнему, что он меня привел сегодня сюда. И такой вопрос у меня. Вот говорят, что когда женщина выходит замуж, она должна во всем идти за своим мужем. Если, допустим, вопрос касается религии, она обязана принимать его веру, если он настаивает, а она, допустим, этого не хочет, но она уже утвердилась в своей вере.
Вера не навязывается. Вера – это как возраст.
Как вот тогда мужчине объяснить это?
Это дом тайны. Это только по отношению к Богу. Туда даже близкий человек не может войти. Это наша особая тайна, самая сокровенная для каждого человека. Даже близкие люди могут не понимать, что у вас в сердце. На этом уровне только Бог поймет. Вера – это как возраст. Если человек пожилой, я не могу сказать, стань молодым. Если он верит, скажем, вот в такие знания ведические, где вот целая наука есть, если ему нужна старая душа, если ему нужны такие возвышенные как бы уже учения какие-то, я не могу его опустить вниз. Стань снова ребенком, скажем, наивным. Ну, невозможно. Это вера, это духовное явление. Это невозможно навязать или запретить, или не поддается материальным каким-то влияниям или чьим-то желаниям. Это сердце человека. Это как любовь, как вы, если вы любите, кто это может запретить? Как это можно изменить? Люди не понимают, что такое вера. Прими мою веру, как это возможно вообще? Мы все индивидуальности. Это самая сокровенная как бы, сторона моей жизни, куда никто не может понять,
Ни один человек не может понять этих вещей. Но это то, что мы должны глубоко уважать друг друга. Вот эту глубокую веру, которую имеет человек, должны уважать и поддерживать. Не запрещать, не ломать, а уважать.
Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, вот как человеку понять свое...
Где вы?
Здесь. Да. Свое истинное предназначение. Если вот, допустим, человеку нравится очень много, и он много что умеет, как понять именно, что ему это нужно?
Скорее всего, если он много всего умеет делать, то нужно хорошее руководство, быть под руководством чем-то. В этом его суть. Для многих людей быть под руководством важно. И делать то, что их просят. Они много что умеют делать. Есть такие люди. Но для них нужно руководство.
Благодарю вас, Александр Геннадьевич. Очень ценная лекция была. Информация. У меня вопрос, как правильно организовать бизнес в сатве, в благости, и при этом держать в уме тонкий расчет, ну, чтобы бизнес был и прибыльный, и в то же самое время видеть, как бы через свой бизнес, скажем так, служить Богу, да?
Бизнес возвышается целью. Зачем я этот бизнес делаю? То есть, если я зарабатываю хорошее богатство, умею это делать, есть расчет, есть природа, она работает, я успешен. Следующий вопрос. Зачем я это делаю? Какое благо я могу сделать таким образом для людей, для мира? Что самое лучшее? Куда направить эту энергию? Если я просто буду копить деньги, это будет другая проблема. Вот если нужно сторожить деньги, это другая проблема. А вот зачем я это делаю? Какая цель? Куда я вкладываю все эти ценности? Вот это вопрос. Вот он облагораживает эту нашу деятельность. Становится соответствующей нашей деятельности. В цели. Сама природа бизнеса — это страсть и невежество, говорится. Потому что там деньги, 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 деньги. Выгода, 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 выгода. Но цель возвышает любую деятельность. Поэтому если у нас цель одна высокая, уже больше нет рабочих, бизнесменов, героев, ученых. Культура одна становится. Мы духовно равны. Мы не дискриминируем людей по кастам. Потому что на духовном уровне цель одна. Потом цель одна
высокая. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как нужно бороться со страхами? В частности, со страхом за детей.
Страх за детей? Не надо бороться. Нормально, вы должны бояться детей. Мать, естественно, боится детей. А кто-то же должен бояться детей. Это ваша роль, бояться детей.
Мне кажется, у меня такой нормальный страх за моего ребенка 4-месячного. Мне кажется, что в будущем он может аутомными болезнями заболеть. Вот именно болезнями, хотя у него нет предрасположенности и вообще не знает, откуда этот страх зародился и постоянно прокручивал в голове.
Это страх в прошлой жизни у нас. Достаточно ли в прошлой жизни?
А как с этим бороться или как это проработать?
Медитация, молитва, духовная практика.
Спасибо.
Если не будет духовной практики у вас, ваши страхи могут углубляться. Подумайте об этом.